И я вас категорически приветствую. Александр Иванович, добрый день.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Таиров Александр, художник из Новосибирска.
Про что поговорим?
Про искусство и, в частности, про Веласкеса.
Так-так, с чего начнем?
Начнем. А может быть, с самого Веласкеса, а попутно затронем его роль в искусстве и роль искусства в жизни общества. Может быть.
Давайте.
Вообще, на самом деле, Веласкес – исключительная фигура в мировой истории, одна из самых таких ключевых фигур в мировой истории живописи. Он наряду с Рембрандтом, Вермеером, Рубенсом, Тицианом – вот такого порядка фигура, и он не столь как бы воспеваем, что ли, в мировой табели о рангах, он как-то так скромно стоит в стороне, но эта сторона достаточно заметное в мировом искусстве.
А чем он так славен? Он так владел техникой или что-то новое открыл?
А на самом деле он, безусловно, был революционером и в свое время, это в 17 веке, и вот ту манеру живописи, кстати, исследователи считают, что до конца не изучена его манера, и вот как бы она сложно воспроизводимо. Он вышел на такой уровень обобщения в своей технике, что писал минимальными средствами, но с помощью вот своей живописи. А живопись – это что такое? Давайте мы ответим на этот вопрос, что такое живопись, потому что живопись звучит как-то так абстрактно, отстраненно. А что такое живопись? Это живые краски, когда краски при взаимодействии создают невероятные, в своем невероятном сочетании такое сложное восприятие. Вообще цвет – это отдельная тема совершенно, мы ее трогать не будем, но цвет – это одна из составляющих, которая активнейшим образом действует на восприятие, на эмоции человека. И достаточно сказать вам о красном цвете, который всегда возбуждал и всегда был цветом, за которым шли. Во-первых, во-вторых, вот, допустим, цвет крови, он вообще сакральный цвет, и вообще изначально существуют сакральные цвета такие черные. Вот белый, красный. В одних культурах черный траурный, в других он не траурный, в других белый траурный. Но вот эти вот три цвета, еще голубой и синий, вот они такие принципиально ключевые. Ну, еще производный зеленый, поскольку он не основной цвет, но он тоже вот один из ключевых цветов. И тогда мы задаем себе вопрос: вообще цвет в природе, что он означает? Вот, цветность в природе. Вообще для живой природы цвет вообще играет исключительную роль. Ну, возьмем, допустим, красный цвет. И вообще вот яркий цвет плодов всех, яркий цвет цветов, яркий цвет оперения птиц – это все существует и имеет какой-то такой принципиальный важный смысл. Поэтому, когда мы говорим о живописи, мы понимаем, что цвет является здесь основой эмоционального восприятия живописи, потому что рисунок, он несколько суховат по своему воздействию на зрителя. Вот представим себе черно-белый рисунок, он, конечно, не так действует на зрителя, как если он к нему присовокупляется цвет. Хотя вот, скажем, Энгер, вот удивительное дело, Энгер говорил, что вообще контур является принципиально важной вещью, вот странно, контур, рисунок. А остальное, говорит, это все раскраска рисунка, вот такой он себе позволял. На самом деле, конечно, он не совсем был прав, хотя рисунок является основой, и Чистяков об этом говорил, что рисунок – это основа всего, конечно, он основа всего для построения формы. Но цвет и то, как его понимал Веласкес, а импрессионисты считали его своим предтечей, вообще-то говоря, и он предвосхитил их на много веков, когда он писал там, предположим, Виллу Медичи, он настолько свободно и так этюдно это сделал, что это уже было импрессионистично. Вот и вообще на пленэре, пожалуй, это был чуть ли не первый опыт живописи на пленэре. Он так это сделал свободно, непринужденно. И вот как бы считают одни специалисты, что вот именно с него и начался пленэр, по большому счету, потому что до этого писали всегда в мастерских так по воображению. А он вот это вот сделал прямо очень легко, просто. И вообще он исключительность еще заключается в том, что вот Паламино, например, исследователь и его биограф, писал, что когда подходишь к его работам, смотришь и говорит, видишь только пятна, видишь только кляксы, отходишь, и возникает совершенно волшебное ощущение, перед тобой проявляется изображение. И тогда возникает вот следующий момент. А что важно прорабатывать тщательно всю поверхность, как это, предположим, делал Ван Эйк. Вот посмотрите, с работы Ван Эйка там все прописано до деталей. И восхищаешься тем, как он все это тщательно, каждую жемчужину, каждую изумрудину, каждую вот, драгоценный камень он прописывал. Если учесть, что работы были его, ну, предположим, там работа, на которой изображена Богоматерь, там был размером А4, предположим. Можете себе представить? И вот на работе А4 ты рассматриваешь ее, и там прописана каждая жемчужина. На секундочку, вот так, если представить себе. И для того времени, для 13-14 веков, это было нормально и естественно. А тогда, когда за дело взялся, еще до него, правда, Тициан тоже пришел к этой манере, к свободной, в более поздней своей манере, в более позднее время, он писал просто пальцами, чем только мог, чем он только не писал. А уже тогда тоже обобщенно, но так как это делал прозрачно и почти акварельно, с какими-то моментами, где проглядывался холст, подмалёвок, как это делал Веласкес, это мало кому удавалось в то время, в этом смысле он был пионером. И не случайно он занял совершенно исключительное место вот, как живописец. Правда, как это очень часто бывает вот с людьми, связанными с искусством, например, вот Вивальди, если возьмем, да, и Баха в том числе, на какое-то время их забывали, и только позже приходили к открытию. Вот сейчас Вивальди, ну, все знают, времена года и всякое такое. То же самое происходит с художниками, и не только с Веласкесом. Страшно сказать, на самом деле, он был любимым художником короля, о чем я позже скажу, и он был забыт. Где похоронен, а он был похоронен не просто, а был похоронен с почестями, поскольку был кавалером ордена Сантьяго, это на минуточку, он становился на уровне герцога. Представляете, вот поднял король его до этого, и был до этого уровня. Он был похоронен со всеми почестями, при шпорах, со шпагой, и прошло время, и не знают, где его могила. Хотя испанцы многое бы дали, чтобы найти его и почетно захоронить, чтобы все приходили и поклонялись ему. Потому что, ну, скажем, вот флорентийцы, они же выкрали тело Микеланджело, несмотря на то, что его собрались похоронить с почестями в Риме. Однако венецианцы тайком ночью вывезли его тело для того, чтобы захоронить у себя во Флоренции. И поэтому, конечно…
Данте только не смогли.
Да. И, конечно, для их пани сегодняшнего дня было бы почетно найти и захоронить, потому что это стало бы местом паломничества. Как это вот недавно было сделано с Караваджо. Когда они там среди костей многих случайно захороненных людей пытались его отыскать, идентифицировали по ДНК структурам, и потом, как бы найдя именно эти кости, хотя это все остается под вопросом по-настоящему, они привезли его в город его рождения с почестями и захоронили. Мало того, на месте гибели его поставили обелиск из белого мрамора. То есть, вот, то есть народ всегда гордиться своими предшественниками, но уже постфактум, когда прошло много времени. И вот эта вот печальная участь, что был захоронен и не осталось даже могилы, вот говорит о том, что «sic transit gloria mundi», так проходит слава мирская, и люди на какой-то момент даже забывают о том, что рядом с кем они жили. Так вот, особенность Веласкеса заключалась еще вот в чем. Это был, пожалуй, единственный случай, когда он был другом венценосной особы. Люди этого звания, они всегда были второсортными, они были ремесленниками в глазах, вообще знати. И можете себе представить, а тогда Филипп IV был почти полубог, он был властителем тогда еще империи мощной. И представляете, диапазон и дистанцию, которая их разделяла, да? И при этом тем более удивительно, что он стал его другом. Но я нахожу в этом определенное объяснение и определенную логику, потому что он пришел к власти в 17-летнем возрасте. А я знаю, что вот люди в этом возрасте, они очень открыты. Во-первых, они очень открыты, во-вторых, не защищены. И в этом возрасте обычно мы приобретаем друзей, вот когда нам очень мало лет, когда у нас мало жизненного опыта, когда мир открыт, когда мы открыты миру. И вот в этот момент люди, которые рядом с нами, они очень плотно входят во взаимодействие. Почему-то у нас есть… мы еще не разочарованы в жизни, мы еще не покрылись коростой недоброжелательства, мы еще не стали циниками.
Цинизма не подобрались, да.
Да, да, цинизма нет у нас. И вот представляете, пришел художник, приехал художник из Севильи, я потом объясню, что было, чем была Севилья. Приехал художник из Севильи, он сделал портрет, который ему очень понравился, и с этого момента он решил, что его никто больше не будет писать. Но еще одно обстоятельство важно, которое влияло на ход событий. Дело в том, что Веласкес был таким закрытым человеком, очень сдержанным, такой вещью в себе. Он внешне не проявлял эмоций, и Филипп IV, даже характеризуя его в одном из письме в Рим, писал, что он такой флегматик, он человек такой безэмоциональный, и поэтому там, ну, в связи с другими обстоятельствами писал об этом в Рим. То есть вот он так его характеризовал. Но я-то думаю, что он очень был закрытым человеком. Бывают вот такого рода люди, и тем более, что он был очень глубоким и обладал невероятным интеллектом и очень хорошим уровнем образования. И вот когда он приехал, 23 года ему было, в Мадрид, он сразу завоевал расположение короля. Вы представьте себе, когда человек больше слушает…
А королю сколько было тогда?
17.
А, совсем молодой, да.
Он больше слушает… И меньше говорит. И сам король тоже был не очень многословный, но он был вообще такого какого-то ровного, флегматичного тоже темперамента, король Филипп IV. Ну, надо сказать особо, пока короле Филиппе IV, он был тоже прекрасно образован и питал слабость к живописи, у него был свой учитель живописи. И как бы в этом смысле он даже, может быть, даже немного порисовывал и тяготел вообще к искусству. Uh-huh. И поэтому, видимо, на этой почве и на почве какой-то, может быть, зародившейся взаимной симпатии и вот этой комплементарности в портрете, которую ему удалось достичь Веласкесу, он достиг вот какого-то взаимопонимания с человеком. Вообще мы склонны понимать, что в мире все управляется человеческими взаимоотношениями, все управляется эмоциями. И тогда, когда мы говорим об отсутствии внешних эмоций, и вот сходятся два человека, которые внешне никак друг друга не раздражают в этой фазе, да, то они прекрасно сходятся. И в дальнейшем вся история их взаимоотношений была тому подтверждением. Они были… Единственный случай, когда у них была размолвка, это тогда, когда король послал в ссылку Оливареса, который правил практически Испанией, будучи его как бы советником и первым министром от его имени, он правил Испанией. И тогда, когда это все его правление достигло максимума по отрицательным результатам, он вынужден был под давлением обстоятельств и под давлением придворных, ненавидевших Оливареса, отлучить его от власти. И вот тогда между ними пробежала тень, между Веласкесом и королем. И то почему? Потому что Веласкес был предан и Оливаресу, поскольку Оливарес был первым, кто его в Мадрид как своего земляка привлек. Uh-huh. Ну и вот опять возникает какая коллизия. Пришел Оливарес к власти, и когда люди приходят к власти, кого они привлекают? Тех, кого они знают. Земляков, естественно, мы там увидим немало примеров вообще в истории. Вот, не будем называть конкретно. Вот, он привлек из Севильи Веласкеса, и Веласкес, будучи человеком таким достаточно твердым в своих убеждениях, несмотря ни на что, поддерживал и Оливареса, и находился с ним в нормальных отношениях, и даже когда его отлучили от власти, все равно он как бы не предал его во внешних своих проявлениях. И этому Филиппу не понравилось на первых порах. Но тогда, когда Филипп уже вступил в войну там, с собственным народом, когда возникли коллизии исторического плана, и вот тогда он написал портрет для Фрага, называется, в городе Фрага, по месту написания этого портрета, и тогда между ними снова восстановились отношения. Мало того, я так полагаю, пока не говоря о творческой стороне его деятельности, что он на самом деле преследовал, ну, был достаточно расчетливым, мне кажется, человеком, несмотря на что вот он как бы и занимался искусством, и как бы не проявлял так внешние эмоции, но все-таки он двигался к какой-то своей цели. Ведь не случайно он уехал из Севильи, а Севилья тогда была центром культуры, искусства и торгово-промышленным центром, если можно так сказать, Испании. Почему? Потому что через Севилью шло все. Все золото, все серебро, и это был крупный торговый порт, и, соответственно, он был. Вот возьмем Петербург.
Ну, то есть да. Заработать там можно было как-то.
Да, заработать, и там создалась культурная среда. Деньги, где есть деньги, там есть все остальное. Там искусство, там все. И там, конечно, и ремесла, и искусство, и любые творческие направления получили широчайшее развитие, потому что деньги — это питательная среда для всего. Там, где нет денег, там нет ничего. В этом смысле есть только борьба за выживание.
И братья вот... Стругацкие не знали, что все держится на самом деле на лавочниках.
Ну, на самом деле все объясняется торговлей. Как мы знаем, вообще любые цивилизации процветают в первую очередь за счет торговли. И мы понимаем, что если мы говорим там, допустим, о Лондоне, о Нью-Йорке, о Сингапуре там, или еще о каких-то местах силы, да, то это, как правило, вот такие торговые обмены, через которые, где концентрируется все. Ну, если мы возьмем за аналогию человеческий организм, то есть узловые точки, которые питаются наибольшим количеством крови и всего остального. То есть это все естественно, и поэтому Севилья в этом смысле была центром. А Мадрид? Мадрид вообще искусственное немного образование. Мадрид построил Филипп II. Он очень не любил Толедо. Толедо тогда была центром, и вообще Толедо отдельный. Вообще стоило бы с этой точки рассмотреть очень интересную историю Испании в этом плане после Реконкисты, какие области Испании развивались. Вообще Испания в этом отношении, я думаю, она серьезно влияет на мировую цивилизацию через своих писателей, поэтов, через свое искусство и какие-то такие моменты, имеющие очень характерную особенность, вот такую латиноамериканскую. Весь латиноамериканский континент, по сути дела, это есть производная от Испании. И я думаю, за латиноамериканским континентом будущее, он еще своего слова не сказал, он еще не пришел к моменту самоосознания такого. Но я думаю, что это впереди. Так вот, Испания в этом смысле, она родоначальник всего этого, всех фламенко, всех этих современных ритмов. Представляете, как это пронизывает современное искусство? И современные голливудские же фильмы, они построены на противоборстве испанцев, англосаксов, и там все это постоянно муссируется. И вот Севилья в этом отношении, она была центром, конечно, и что характерно, вот ему повезло родиться там, родиться, мало того, ему повезло еще и попасть к Франциско Пачеку после Франциско Эрреры, у которого он учился сначала. Но Франциско Эрреры был очень жестким человеком и достаточно грубым, с которым этот человек закрытый и тонкий не нашел общего языка и предпочел от него уйти, не входя с ним в конфликт. Вот смотрите, это характеризует его очень с хорошей стороны, вообще понятно, и очень объясняет его само продвижение, вот это восхождение его до самой верхней ступени, на которую только мог войти художник. И то, что он ушел, не входя в конфликт с Эррерой, это его характеризует определенным образом. И он ушел к Франциско Пачеку, и тут ему повезло. Франциско Пачеку был человеком открытым, расположенным и мудрым, бесконфликтным. Мало того, Франциско Пачеку, у него как бы сосредоточилось такое, был центром притяжения всех сил искусства, науки, писатели все собирались у него. Представляете, в каком котле варился Веласкес? Этому мог бы позавидовать любой. Он был в такой атмосфере, где он впитал в себя всю основу культурную, которая могла быть в Испании. А это было достаточно презентабельно, потому что в этот момент развилась в Испании проза, поэзия, мы знаем, Лопе де Вега, Сервантес, Кеведо и многие другие писатели, которые по сей день на слуху. И я думаю, что вот эта атмосфера позволила ему состояться как творческая личность, как человеку глубокому, интеллектуальному, и без этого вряд ли Веласкес бы достиг того, чего он достиг. Я вообще прихожу к выводу, что великими художники могут стать, по-настоящему великими, ну, есть художники, добившиеся, ну, как, допустим, таможенник Руссо, да, который не был особого такого высокого интеллектуального уровня, но хотя, между прочим, вот Толстой говорил, что интеллект не обязательно формируется образованием, бывает интеллект от природы у человека, и вот появляется такая мудрость и такое объемное видение, что ли. Вообще для основной массы людей, как это ни прискорбно, свойственно видеть любые обстоятельства, любые события, ну, как бы достаточно одномерно, скажем так, без какого-то вот обвинения в их адрес, потому что люди занимаются обычным трудом, большая часть людей борется за выживание, и там не до высоких материй. Если человек находит в себе силы, находит в себе, я не знаю, какие-то резервы для того, чтобы еще думать о судьбах мира там, или еще о чем-то, о мироздании, как это свойственно иногда русским мужикам, да, вот у Шукшина в этом смысле, в их рассказах, да, в его рассказах встречаются такие чудики, да, которые смотрят на небо там и так далее. Ну, а в основной массе они достаточно одномерно смотрят на события. Для того, чтобы видеть события в объемном варианте, для этого нужно все-таки мотивацию внутреннюю и предрасположенность к этому. Так вот, все у него благоприятствовало к этому. Мало того, Пачико еще был сторонником классического образования, но вместе с тем уже к тому времени возник так называемый караваджизм, последний всплеск итальянского искусства, которое уже в какой-то степени заходило в тупик к тому времени, потому что появился уже Сальваторе Роза, который создавал уже такие достаточно банальные слащавые произведения, вот, и возник Караваджо, как яркая вспышка, и вот этот караваджизм. Вот представить нашу студию, когда мы высвечиваем какое-то все погружено во мрак, и мы высвечиваем только вот лица. И это становится очень выразительным. Вот этот вот момент chiaroscuro или tenebroso называется, да, когда высвечиваются самые существенные элементы композиции, и это производит совершенно ошеломляющий эффект. И вот за Караваджо прямо возникла целая плеяда людей, которые стали работать в этой манере. Это и французы, это и голландцы. И целая плеяда итальянцев и испанцев, до которых уже дошло до Севильи к тому времени. Потому что на самом деле надо вот сказать о чем, что Испания была глухой провинцией в области изобразительного искусства. Первый раз, когда Рубенс приехал туда, он поразился грубости испанской живописи. Это объяснялось очень просто. Церкви украшались в основном резными украшениями, и это ценилось в первую очередь. А вот росписи всяческие, они рассматривали как второсортное явление. Достаточно сказать, что, например, когда Эль Греко оформлял и сделал свое первое произведение, не первое, но одно из первых произведений по заказу вот, одного из храмов, называлось оно «Эсполио», оно грандиозное изображение 4-метровой высоты и где-то вот около 2-метровой ширины, очень эффектное произведение, так за него было заплачено меньше, чем за раму к этому произведению. Вот примерно как относились к живописи. И произошло совершенно уникальное событие в конце 15-го, начале 16 века. В течение 10 лет появилась плеяда блистательных художников. Это Ривера, Хусеппе Рибера, Спаньолетто, как его называли, почему? Потому что он всю основную свою часть работал уже потом в Неаполе, затем в этом Сурбаран, 98-й год, 99-й как раз Веласкес, и Алонсо Кано в 1608 году. Вот в этом коротком промежутке времени, вот фантастический какой-то момент, появились эти вот три блистательных, и самое блистательное, конечно, имя Веласкес. И все. До этого ничего не было, и после этого достаточно долго тоже ничего не было в Испании. Вот такой феноменальный момент. И, конечно, вот эта вспышка, она была обусловлена возросшим интересом испанцев к коллекционированию уже живописи, потому что к этому времени стали покупать итальянскую живопись, привозить в Севилью, в частности, куда привозить? Там, где есть деньги, и они имели возможность покупать это все, представляете? И, конечно, на этих образцах это все как на дрожжах стало расти. И надо сказать, что он был очень трудолюбивым, и вот этот учитель, который способствовал караваджистскому кому-то направлению, и первые свои работы он делал как раз в караваджистском стиле, они так назывались бодегонами, в Италии они назывались бомбоччо. Бомбоччо – это такая шут, игрушка такая, и вот такие сюжеты, они считались грубым жанром.
Ну, бодега – это что?
Трактир, бодегон – это табак. Трактир, харчевня, да. Обычно 2-3 фигуры там были, натюрморты какие-то на столах такие незатейливые, это было неким протестом. Вот всегда возникает, между прочим, когда искусство достигает своей высшей формы, когда уже начинает работать во вред себе, то есть когда уже нет дальше пути, вот, например, как возник импрессионизм или вот тот период, когда импрессионизм пришел на смену всему остальному, классическое искусство достигло своего предела, и уже появились такие мнения, что это все нужно разрушить. И искусствоведы, и художники, и все те, кто вообще занимался этими сферами, они задавали вопрос: ладно, мы все это уничтожим, но что дальше? То есть разрушать-то мы можем, и это мы русские очень хорошо этому научены,
да.
Разрушать. А что делать, мы не знаем, и вообще на самом деле вот этот вопрос стоял всегда. И та плеяда, которая приходит на смену, те разрушители, которые приходят на смену разрушаемому, они как бы одержимы одним – разрушить. Ну а что, мы старый мир до основания разрушим, да? А что мы сделаем потом? Вот этот вопрос, конечно, является принципиальным. И отталкиваясь от прошлого, они пришли к караваджизму, как первому, это первое. И второе – от возвышенных каких-то эпизодов, от возвышенных тем – мифология, библейские сюжеты – как антитеза стали приходить к такому, вот Караваджо же, он был выходцем из простого народа, он писал, естественно, людей с улицы, и вслед за этим пошла вот эта волна противопоставления возвышенному, вот это вот низкое искусство. И, кстати, когда кто-то сделал ему замечание Караваджо, Веласкесу, что вроде вот Рафаэль, там Тициан писали вот такие высокие сюжеты, изысканные сюжеты, на что резонно, вот тоже, между прочим, характеризует Веласкеса, он ответил совершенно рационально: лучше быть первым в грубом стиле, чем вторым в изящном. И вот эта последовательность, она уже характеризует его, между прочим, это очень важный момент, я думаю, что на нем стоило бы зафиксироваться, чтобы понять его личность, потому что многое из того, что происходит в искусстве и мире вообще, понимается через личность, через характер, через судьбу человека, и тогда многое можно спроецировать, от многих ошибочных оценок можно было бы, многих оценок можно было бы избежать. И вот как раз в этом смысле Веласкес очень характерен тем, что, как он сказал, понимаете, что лучше быть первым парнем на деревне, да?
Чем последним в городе.
Да, чем последним в городе, но за этим стоял расчет. И те работы, которые он делал в стиле Бодигона, они были великолепны. Они были немножечко грубоваты, конечно. Они были чересчур перенасыщены темными красками, но там он уже себя проявил в таком невероятно изысканном стиле.
А вот, как, например, он... известное произведение «Водонос», да?
Да, «Водонос», да.
Оно про что?
Оно на самом деле.
Я вот как человек далекий, я вообще понять не могу. Нарисовано.
Оно на самом деле про характер. Про характер, про судьбу. Этого «Водоноса» там хорошо знали. Он был не испанцем, я не знаю, кто он был по национальности, но он был не испанцем, его хорошо знали, очень такой характерной фигурой было. Там вообще, вот если вы вспомните свое детство, то на улице обязательно существовал какой-то человек, который был странен в своем облике, в своем поведении. Вот у меня, где я вырос в Тбилиси, был странный человек, которого почему-то мои земляки не помнят, а я его помню. Он, по-моему, армянин был, или я точно не могу сказать. Меня поражала его следующая особенность. До сих пор я не могу ее забыть. Страшные руки. Что-то с ним было такое, что руки были как сардельки все. Вернее, пальцы как сардельки. У него были огромные руки и в разные стороны расходящиеся пальцы. Сарделькообразные. Я его до сих пор не могу забыть. Я говорил с своим земляком недавно, он говорит: а я его не помню. Ну, он тоже жил там же, где я. Угу. И вот такие странности обычно есть в судьбе у каждого человека. Я думаю, что этот водонос, он чем-то запомнился. Он постоянно разносил воду, он был простым человеком и очень мудрым человеком был, вот этим характеризовался он. И почему Веласкес его написал? Потому что вот вообще, по-моему, Ортега и Гассет говорил о нем, что он писал чудовищ и уродов. И на самом деле, если посмотреть, вся живопись его сосредоточена была на людях простых, и внешне как бы не очень презентабельных. Ну, например, он писал карликов, шутов, а если уж говорить о королевской фамилии, то вырождающийся род этих Филиппа IV,
Габсбургов,
да, он был обречен. на выражение, что, собственно, с ними произошло, потому что они, у них браки смешанные были, не смешанные, а родственные браки, и это известно вело к вырождению. Опять же, почему эти браки были родственными? Для того, чтобы не потерять…
Все в семью.
Да, все в семью. И вот это вот достаточно вам сказать, что он, вторая его женитьба была на своей племяннице, которая была намного моложе него, и дочь его, Маргарита, вышла за своего дядю, австрийского императора. То есть вот эти вот браки, они вели к вырождению. Естественно, эти следы вырождения были на лице у Габсбургов, у всех, и у него, у Филиппа IV в частности, и, конечно, нельзя было назвать его красивым, и подчеркивается, что основная часть портретов писалась с левой стороны у него в три четверти, почему? Потому что правая часть лба у него была уродливо выпуклой, и поэтому, как это, я вспоминаю, Сильвестр Сталлоне, он, как, у него какая-то часть лица несколько уступает второй части, и он всегда снимается, я об этом читал, с одной стороны, чтобы представить себя в наиболее выгодном свете. Вот так и у Филиппа IV.
Он еще и говорит так, что даже американцам ничего не понять.
Да, у него перекошенный рот чуть-чуть, ну, в силу каких-то, наверное, отклонений, да. И вот этот вот момент, когда он писал вот людей, как бы внешне непрезентабельных, на самом деле свидетельствовало о его глубоком интересе к сущности человека, потому что на самом деле все эти карлики, все эти ДЦПшники, которых он писал тогда, внутри же сохранялась некая пульсация, какой-то свой внутренний мир, это он, и он его интересовал. Как ни странно, он подчеркивалось, что он единственный из художников, которому не нужно было зарабатывать деньги живописью. Он мог писать, мог не писать, потому что когда он попал и стал любимцем короля, король осыпал его милостями, заключавшимися в том, что он давал ему должности, которые позволяли ему, во-первых, жить во дворце, во-вторых, получать жалования, и, в-третьих, он сам был из дворянской семьи, правда, не очень богатой дворянской семьи, выходцев из Португалии, хотя какие-то свидетельства, в каких-то свидетельствах говорится о том, что он был родом из португальских евреев. Но тут вот, как бы я всегда люблю говорить, мысль извеченная есть ложь, и видимость обманчивая, и действительность такова, какой кажется, поэтому информация о нем. Вы знаете, что интересно? Информации о нем мало, и вот что интересно, что редко когда выдающихся людей рядом с выдающимися людьми ходят их биографы и тщательно записывают каждую страницу, каждый день их жизни. И чаще всего рядом с выдающимися людьми никого нет в тот момент, когда он созидает что-то, когда он после себя что-то оставляет, только тогда спохватываются, ах, был рядом такой человек. И поэтому о Веласкесе что-то известно, но по большому счету информация такой достоверной не так уж много, потому что, во-первых, он был закрытым человеком, а во-вторых, никто не делал его жизнеописание. Все, и вообще вот тут очень много таких наслаивающихся моментов, связанных с Веласкесом. Вот представьте себе, любимец короля, художник. Художник – это ремесленник, это сапожник, это еще вот на этом же уровне. То есть знать, а испанскую знать надо же знать, извините за тавтологию, такое интересное, да? Она же чопорна, она же более высокомерна, чем кто-либо, потому что там все расписано было, там все было регламентировано, и представьте себе, эти все заносчивые особы должны быть рядом с художником, который является любимцем.
Благородный дос.
Да, да, это же они могли не снимать шляпу рядом с королем, только вот они. Гранды испанские, и вот какой-то художник, вот он любимец. Естественно, шипение доносилось из каждого угла.
Ну, каждый, небось, еще старался как-нибудь подгадить.
Конечно, уколоть. Все, и был даже там какой-то эпизод, когда он стал гофмаршалом из 6 кандидатур. Причем эти 6 кандидатур-то были непростые.
Родовитые.
Они все, пары, да, все в скорлупках золотые, да? И вот король оказал предпочтение ему, и оттуда же шипение-то усилилось, и один молодой как что-то ему там бросил вслед, на что ему отец сказал: «Ты поосторожней, это фаворит и любимец короля».
За базаром
да,
следи.
Да. И тут понимаете, какая вещь, что, конечно, я удивляюсь, как он в течение 40 лет
крепок был.
Да, крепок внутри был человек. Вот мы видим, и вот я впервые начинаю понимать, вот сколько я рассказываю о нем, но постепенно вырисовывается подлинный облик человека, что он обладал невероятным самообладанием и выдержкой, и он знал, к чему он идет, и твердо и до конца он шел к этой цели. Для того, чтобы стать кавалером ордена Сантьяго, надо было получить одобрение 148 грандов.
Однако.
А. Б. Быть до какого-то колена дворянином по обеим линиям. Угу. И не заниматься трудом, никогда не зарабатывать трудом деньги. Но, естественно, он как-то доказал, что он трудом не зарабатывает деньги, типа он выполняет поручение короля. Угу. Но все 148 грандов отвергли. Это, но король настолько сильная, вот это говорит о дружбе их, угу. Да, настолько сильная поддерживал его в этом, что он написал отдельное письмо папе, где просил в виде исключения.
Круто.
Вот дать ему орден Сантьяго. Причем он давал на выбор, и он выбрал Сантьяго. Орден Сантьяго, который характеризуется потом нанесением креста на грудь и на шапочку, и давал уже право носить шпоры, шпагу со всеми этими атрибутами, да, и он становился грандом. И таки он получил, правда, за год до смерти. Грустно.
И сам уже никому ничего не подписывал, да.
И вот гримаса судьбы заключалась в том, что за год до смерти, он по-настоящему он воспользоваться этим не смог. Вот. Но вместе с тем, стоило сказать следующее. Тогда, когда он написал конный портрет Филиппа IV, через некоторое время, почти сразу как приехал, ее выставили в церкви Сан-Филиппе на паперти на всеобщее обозрение, чтобы народ познакомился со своим правителем. И этот портрет до сих пор, конный портрет Филиппа до сих пор существует, хотя надо сказать, что за свою жизнь он написал не более 120 работ, хотя какая-то часть работ была, не дошла до нас, сгорела, не дошла, но в целом известно, что он написал немного работ. Но я считаю, художника не это характеризует, мало золотник да дорог в этом смысле говорится на Руси, да? Ну, например, мы когда смотрим картину Саврасова «Грачи прилетели», одна работа среди всех его работ, но какая работа, от которой оторваться не можешь, которая притягивает и содержит в себе нечто волшебное, это такой взлет, да? От массы художников и того не остается, когда они пишут массу работ, и…
Даже одной никто не помнит.
Да, и они теряются в безвестности, да? Ну, а тут это все-таки такие работы, которые являются знаками, о которых следует сказать особенно, потому что… Вот те портреты Филиппа IV, которые он писал, они характеризуются, если первый портрет, он не очень глубоко проникал в сущность, он делал их великолепно, великолепно колористически, композиционно великолепно, подчеркивал стройную фигуру Филиппа IV. Кстати, надо сказать, что женские портреты он то ли не любил делать, то ли по каким-то иным причинам он их сделал мало крайне. А почему еще один момент? Придворные дамы не любили заказывать у него портреты. Они считали его глаз черным.
На не самом украшал,
деле... да. Да, на самом деле он не льстил им, он никому не льстил, он обнаружил правду. И в этом смысле показателен его портрет, который он сделал в своей второй поездке в Рим, в качестве уже посла по поводу… Это был 1650 год, это было как раз празднование, каждые 50 лет в то время для того, чтобы поддерживать такой накал высокий. Делалось празднование с приглашением всех из Европы гостей в Ватикане. И вот приурочен его приезд был вот к этому. И он написал там… Да, кстати, дело в том, что он приехал, ожидая, что его встретят как художника уже известно, потому что к этому времени он написал одни из лучших своих полотен, целую серию полотен, и он думал, что его будут встречать как художника. Отнюдь, его встречали как приближенного короля. Наихристианнейшего католического короля, и в соответствии с этим ему оказывали почести, а ему этого было мало, представьте себе, ему нужно было самоутверждаться. Опять мы смотрим на личность человека, да, что ему нужно было проявить и доказать, и утвердить себя именно в этом качестве, что я сам Я сам по себе ценен, а не потому, что я приближенный короля.
Должность занимал.
Да, должность занимал. Что он сделал? Об этом Ортега и Гассет с легкой улыбкой пишет. Он взял с собой слугу Хуана Пареху, который тоже, кстати, потом стал художником. Ну, в одних случаях его называют рабом, в других случаях слугой. Написал его портрет тут же в Риме. И что он сделал? Всюду, где он бывал, в гостях в аристократических семьях, он брал с собой слугу и портрет. И слуга приходил туда с портретом, как бы засвидетельствовать, вот я, а вот его портрет. И, кстати, портрет этот произвел, конечно, невероятное впечатление. В Пантеоне была устроена большая выставка, и этот портрет был украшением Пантеона, и все художники, как бы, как они говорили, всю остальную живопись, а это сама жизнь. Про портрет Хуана Парехи, он действительно великолепен.
А это еще раз повторюсь, это какие-то особенности техники или способ изображения, или и то, и другое вместе?
Это и то, и другое вместе, это проникновение, вы понимаете? Что об этом пишет тот же Ортега и Гассет? Да не только потому, что пишет только он. Вообще искусство – это таинство. Давайте начнем с того, что искусство – это все придуманное, это все неправда. Ведь что говорит Пикассо? Он говорит, что все то, что делает художник, это его мир, это его взгляд на мир. Понимаете? А коли так, то все, что делается искусством, кто бы этим ни занимался, это все равно не сама жизнь, по большому счету. Это и слепок с нее, причем слепок уже деформированный взглядом художника. И это искусство в основе своей содержит нечто сакральное, непонятное, таинственное. Таинственное почему? Потому что сам художник порой не может понять всей глубины делаемого им. И не может даже объяснить по-настоящему, что он этим по-настоящему хотел сказать. Потому что когда художник становится рядом со своей картиной и начинает объяснять, что он хотел сказать своей картине, он начинает выступать в другом жанре.
Хуже нет.
Да. Это другой жанр. Поэтому очень хорошо Климт говорил: я никогда не собираюсь объяснять своих работ. Все, что я хотел сказать, есть в моих работах. Видите, как мудро он поступал. И поэтому, конечно, ничего объяснять нельзя. Это есть некие запредельные вещи, когда ты наносишь мазок, когда ты ищешь тональные цветовые отношения, непонятно почему, тебя не устраивающие. Ты подходишь вновь и вновь к моменту. Вот бывает такой эпизод, в частности, у меня случается, да, когда ты ставишь чай, ты вот не ел там, забываешь поесть, ставишь чай там, кусочек там чего-то, печенье или что-то, вот сейчас, я думаю, поем, надо же поесть, да? А, нет, вот надо сейчас сделать мазок, подходишь, делаешь мазок, второй, третий, забыл про чай, второй раз ставишь его греть, и опять подходишь, отходишь, ставишь, и ищешь, понимаете, это как бы даже для самого себя необъяснимо, это на каком-то уровне, ну, подсознательном, это мощное такое, вообще, работа художника – это огромное напряжение, по большому счету. Вот когда возникает у людей впечатление, что он как бы играючи все это делает, на самом деле только внешнее впечатление. А по большому счету, если ты полностью соединён своей работой, сливаешься со своей работой, ты становишься одним целым. И тебя в этот момент невозможно оторвать. Я даже не могу слушать музыку. Она меня отвлекает, она меня заставляет думать о другом. Хотя некоторые говорят, я вот люблю слушать музыку там и так далее. И говорят даже более того, что когда Леонардо писал Джоконду, он специально нанимал оркестр, тот играл, развлекал Джоконду, но для чего он его нанимал? Он не потому, что хотел сам слушать, он развлекал ее, чтобы ей не было скучно, потому что быть моделью на самом деле – это колоссальное напряжение. И вот это вот все, оно как раз свидетельствует о том, что это абсолютно заставляет человека уходить в эту область, и что там происходит – по-настоящему никто объяснить не может. И по-настоящему мощные произведения искусства, они на этом уровне и создаются, на полном отождествлении самого тебя с тем, что ты делаешь, на полном самоотречении. И тогда возникает момент таинства, который для тебя самого непонятен. И художник оставляет послание в вечность. По-настоящему серьезная, большая, глубокая работа – это послание в вечность. Причем что он говорит, каким языком он говорит, он до конца сам не понимает. Потом мы, зрители, потом мы, исследователи, каким-то образом это все объясняем, каким-то образом пытаемся найти те слои, вскрыть все эти коды и шифры, которые он туда закладывает, сам того не понимая порой. Ведь когда писатель переписывает, как Толстой, по нескольку раз одни и те же страницы, по много раз переписывает, Собственно говоря, что там он переставляет чуть-чуть местами слова, какой-то добавляет слово. Ну, казалось бы, все сделано, все написано, но что-то же его не устраивает. И вот это что-то заставляет и писателей, и художников, и режиссеров, которые многократно повторяют одну и ту же сцену, да, или когда, как Станиславский говорит, я не верю там и так далее. Это же все то самое. Как бы на обычном, нормальном, обыденном уровне, да, все нормально, внешне ничего не меняется. И как бы следующая сцена ничего не меняет. Это для тебя она ничего не меняет. Или как этот вот у Рериха там покой подходит, что ты там хранишь за дверью, я люблю это цитировать, стражнику спрашивает, я храню покой, но ведь пуст же покой, а стражник ему отвечает, это для тебя он пуст. Понимаете, для простеца, как говорилось с кем-то, да, все кажется одинаково, но различия в нюансах, и, как это говорят, дьявол в нюансах, и эти нюансы способен видеть только творческий, нацеленный глаз. Что, собственно, чем отличается глаз художника от обычного глаза? Он тренирован до высочайшей степени искусства, когда он умеет различать тончайшие оттенки, те оттенки, которых обычный глаз не видит. Понимаете? Из этих оттенков складывается вот это вот фантастическое, когда вот я недавно, вот буквально дня три назад в Москве посмотрел, «Грачи прилетели», я не мог оторваться от этой работы по каким-то тончайшим моментам, по колориту, по потрясающей атмосфере этого вот состояния, этой весны, этой вот промозглости и этого колорита невероятного, вот как это ему открылось, тогда как остальные работы вообще ничем не отличались, понимаете? И вот это вот произведение искусства как раз оно и трогает, когда ты смотришь работы Манелли, Тициана ли, Рафаэля или Микеланджело. Микеланджело – это отдельная песня, другой немножечко какой-то момент там, это его невероятное воображение, невероятная пластика и все остальное. Вот видите, как интересно все об этом говорить, и сколько об этом можно сказать вообще на самом деле. Но возвращаемся к Веласкесу. Вот это его момент его закрытости, тщательного продумывания того, как он это делает. Что интересно, что все исследователи подчеркивают, что он почти не делал предварительных эскизов. Он писал «Ля Прима», о чем свидетельствует потом исследования полотен, которые проводились. Он сразу начинает писать на полотне и видит, что он хочет там изобразить и как он это композиционно все сделал, должен сделать. И подчеркивается, что вот как раз возвращаясь к испанскому, вернее, к итальянскому периоду, второй поездки в Италию, когда он изобразил, после того, как он изобразил Пачеку портрет, который занял достойное место, благодаря этому портрету его приняли сразу в Академию Святого Луки Рима, сразу же приняли туда и оценили его по достоинству, о нем заговорил Рим, хотя Ортега и Гассет в первом своем исследовании говорил, что о нем Рим ничего не знал, но на самом деле заговорил о нем весь Рим, и все художники как бы в один голос там оценили его достоинство и революционность вообще его творчества, портретного в частности. Ведь портретный жанр был второсортным жанром до какого-то времени, его оценили гораздо позже англичане в 18-19 веке, и, кстати, открыли его вновь англичане в 18-19 веке Веласкеса. Вот тогда они назвали его художником художников, или как его называл, и Мане тоже называл художником художником, и его называли художником истины, князем художников, вот, да, среди художников. И вот тогда он и сделал портрет Иннокентия X.
Папы Римского.
Да? Папы Римского, да, обладающего невероятным могуществом, влиянием, все. Почему я заговорил об этом могущественном влиянии, и по мановению которого могли сжечь, повесить там, распять что угодно, по мановению руки которого у него была влиявшая на все в Риме невестка Майдалькини, Олимпия Майдалькини. Очень интересный, кстати, особый и очень интересный такой исторический момент. Она обладала не только влиянием, причем подчеркивается некоторыми исследованиями, что она ни разу с ним не встречалась.
Интересно.
То есть она встречалась, но по делам они никогда не встречались. Они действовали через посредников, опять же, через родственников, перепиской. Так вот, Майдалькини создала секретную службу папскую, где нещадным образом выявляла врагов и уничтожали их, их находили повешенными, утопленными и так далее. То есть вот такая особа была. Чему я это говорю?
склонная к оперативной работе.
Да, склонная к оперативной работе, удивительно для женщины, на самом деле. Но вы знаете, меня не удивляет. Вообще мы, женщин, хотя и говорят, что этот вопрос достаточно исследован, а многое о женщинах мы знаем, на самом деле мы до конца женщин не знаем, и мы не знаем всех их способностей, и меня не удивляет её, и именно эти способности, потому что на самом деле в расследовании уж кто-кто, а женщины обладают невероятной прытью, я бы сказал бы, и последовательностью, и дотошностью, что подтверждает обыденная практика. Мужчины все могут, я думаю, подтвердить мой тезис. Так вот, он был, конечно, ну, человеком, во-первых, умным, жестоким, хитрым, властолюбивым, ну, всем комплектом положительных и отрицательных качеств, это было средоточие такое. И вот Веласкес, сделав этот портрет, вскрыл все это, с невероятной откровенностью вскрыл он в этом портрете. Это считается одной из вершин, если не самой высокой вершиной портретной живописи мировой. Что интересно, помимо того, что я вернусь к тому, что сказал Иннокентий X, наши все художники были потрясены этим, и в частности Суриков. Суриков в своем письме к Чистякову, учителю, писал: «Все галереи Рима для меня этот Веласкесов портрет. Я, говорит, не могу от него оторваться, я хожу и хожу, и когда перед отъездом, когда было время отъезда, я уже несколько раз к нему приходил, смотрел, не в силах оторваться, думаю, уеду и больше не увижу». Это насколько он его пронзил и поразил, что он назвал его единственным из всех работ Рима, поразивших его. Но на самом деле, когда смотришь на этот портрет, это вот невероятная сила воздействия, и потом техника, вот возникает ощущение, что ему это ничего не стоило. Вообще, когда…
Мастерство – это всегда лёгкость.
Да, лёгкость. Это лёгкость, да. Это минимальность средств выразительных, это лаконизм и сила воздействия по восприятию этой лёгкости. И такое впечатление, что он сделал это, как у нас в простонародье выражается, левой ногой, не снимая валенка, так вот, свободно, непринуждённо. И, конечно, сила отношений красного, внутри красного, эти оттенки, которые сверкают там, сияют там, бархатный занавес, на фоне которого он написал этот портрет, кресло, сама накидка это на Иннокентии IV, это белоснежная, я не помню, как она называется, юбка с тончайшими кружевами, эти холёные пальцы его с перстнем, такие чувствуется, что отделаны ногти тщательно. Причем, когда смотришь, написано совершенно свободно. Присматриваешься, легкие мазки, все. Но чуть-чуть отходишь, и прямо до тонкости все видно. Бороду он написал. Написал он просто облако какое-то вместо бороды. Отходишь, ты видишь каждую волосинку на бороде его жидкой. Обычно, когда до него писали, там, Рафаэль, Тициан, они прописывали это все. И ты видишь там волосинки там и так далее, да? Это еще интересно, была с Дюрером такая ситуация, когда он в этом самом Венеции там написал по заказу какую-то работу, там венецианские художники поражались, какими кистями он писал эти волосы. Он говорит, да вот обычными кистями. Ну, говорит, покажите, как вы пишете. А один из художников попросил его, дай мне кисти, которыми ты пишешь волосы. Он говорит, да вот обычными кистями. И тут же написал обычными кистями тончайший волос. Так вот, Веласкес не прописывал волосы. Но когда ты смотришь на эту бородёнку, да, вот подходишь облачко, просто мазок такой легкий, прозрачный. Отходишь, смотришь, ты чувствуешь каждую волосинку этой жидкой бороды. Что интересно, он не польстил ни одним своим мазком, ему не польстил. И такое впечатление, что тебя пронизывает этот вот хищный взор, он буквально сверлит тебя, вот вглядывается и насквозь тебя видит вот своим таким злым даже в какой-то степени взглядом. Причем я посмотрел, один глаз, как это часто бывает вообще у людей, выражает одно, а другой глаз – другое. Один глаз тебя рассматривает, а другой угрожает тебе. Так интересно рассматривается, закрыв одну и другую часть. Когда он закончил этот портрет, потрясающий по своей силе воздействия, папа совершенно обомлел, некоторое время, долгое время молчал. Все эти придворные, там стоявшие, тоже затихли. Представляете? Человек, интересно, выше которого не…
Он, значит, ему ничего не показывал, только готовое, да? Дуракам половину работы не
показывал. Не, а тот же и не видел, он уже писал в отрыве от него, так сказать, тыльную часть он только работал.
А сколько это у него времени занимало?
Там вот это, об этом не говорится. Ну, собственно говоря, он быстро писал, достаточно быстро, но при этом свидетельств нет, сколько часов там он писал этот… Известно, что… Гойя писал за 10 часов мог написать портрет Гойя. Он быстро очень писал. Вот. Ну, мы сегодня о Гойе, к сожалению, не сможем поговорить, хотя он не менее достоин Веласкеса.
Так вернемся. Папа замер.
Да, папа замер, и воцарилось молчание. Не раз мы бываем свидетелями на нашем уровне, когда начальник смотрит на плоды чьего-то труда.
Что об этом думать, никто не знает.
Да, и никто ничего. Все же хотят, во-первых, попасть в струю, а во-вторых, все боятся что-то сказать.
Да.
А это папа, который может либо казнить, либо миловать. Да? И он долгое время молчал. Он, очевидно, пытался как-то это все соединить. Он же был умным человеком, помимо всего прочего. Он же не мог поступить, как его другой предшественник папа по поводу портрета, который сделал Караваджо. Он ему не понравился, он его не принял, и Караваджо надеялся стать придворным художником, но он не стал им. Да, в результате того, что папе не понравился его портрет, та правдивость, с которой он это сделал. И вот тут тоже воцарилось молчание, и все ждут, как реагировать на это. И папа сказал, помолчав, «Troppo vero», – сказал он, «чрезвычайно верно, очень правдиво», – сказал. Он же не мог, будучи умным человеком, не сказать, что сделано великолепно. И ведь тут еще вот один момент надо брать во внимание, что как любой тщеславный человек, который хочет остаться помимо тех дел, которые он делает, он в веках хочет остаться и в своем облике. И он понимает, что только великий человек, художник, а он почувствовал, что это вот великое произведение, это позволяет ему остаться во времени. И это вообще нейтрализует все его неудовольствия, которые могли бы возникнуть по поводу того, что он это изображение чересчур правдиво, он обнажил его, да и пусть, зато я останусь в веках. И он, будучи ошеломлен вот этим качеством работы, одарил его золотой цепью, медалью со своим изображением. Правда, что сделал Веласкес? Он отказался от золотой цепи и сказал, что он не зарабатывает искусством.
Это было важно.
Да, что он это сделал как представитель…
За уважуху.
Да, да, вот таким вот такой.
Молодец.
Опять характеризует. Видите, как раскрывается личность Веласкеса, как это интересно вообще. Его поведение, через поведение раскрывается вообще глубина и какой-то расчет, я бы сказал.
Я думаю, оно у него двоякое было, то есть, с одной стороны… Я не могу деньги брать, ибо это помешает массе вещей. А
да,
с другой,
конечно,
стороны, я их не буду брать, потому что я это делаю не за… Я вот такой, и вот так я делаю.
Да.
А вовсе не потому, что мне деньги.
И в руке у него записка. Сейчас точно дословно не скажу, но его преосвященничеству, вот, Иннокентию X, от преданного слуги Филиппа IV, католического короля. Вот. Как-то вот такой характер такой вот в записке. Он таким образом подписал работу. Он практически не стал внизу подписывать. А записку, которую папа держал в руке, на записке этот
ловко.
Текст. На этот текст, видите?
Молодец.
И действительно, Боссини говорил о Веласкесе, что это очень образованный, деликатнейший и воспитаннейший человек. Вот, как его
характеризовали. А что приближенные папы сказали? Все сразу пришли в восторг.
Ну, понятно, понятно.
Или там просто,
это работа…
если хоть что-то понимаешь, глупо не прийти в восторг.
Не, ну, на самом деле, конечно, видя эту работу, она большая, где-то 1,80 м по высоте, что ли, что-то около того. Понимаете, вот такая вот, она и по сейчас в Риме находится, так что, если доведется побывать в Риме, обязательно нужно посмотреть этот портрет, он просто потрясающий. По-моему, он в галерее Дория Памфили. И он стал же собственностью семейства Памфили, потому что папа был в девичестве Памфили, Джамбатиста Памфили.
Ну, я вот в силу серости лично, я знаю два таких портрета, вот это один, а второй, не помню автора, портрет Дожа Лоредана.
Вот. А вы знаете, от чего умер Лоредан?
Нет.
От переедания.
А вроде стройный.
Нет, не стройный, Лоридан, если посмотрите, у него достаточно такое
упитанное,
да, брюшко, да, и он был гурманом, и умер от того, что переел, а дождь был достойный, да, дождь был достойный, хороший правитель, очень мудрый, и как бы процветала Венеция при нем. Вот как интересно.
Портрет просто говорящий такой же, то есть величие, спокойствие.
Да, достоинство, ну, встречаются среди руководителей вот такие вот, и они способствуют процветанию вообще государства, такие как Лоридан. Но, видите, там они же выбирались дожи, они выезжают советом 40 или, в общем…
Там другой важный аспект, если тебя выбрали, отказаться было нельзя.
Ну, естественно. Ну вот, эта поездка была для него вполне успешной во всех отношениях, и он задержался там. Он же упросил короля отпустить его, как бы за тем, чтобы съездить, во-первых, в качестве посланника, во-вторых, для того, чтобы привезти слепки для академии в Мадрид, чтобы они там учились по этим, то есть и закупить работы для королевского дворца. Вот с этой целью он как бы туда поехал. Но он задержался там в Риме, и как недавно относительно стало известно, в 80-х годах нашего времени, вернее, прошлого века, оказывается, не просто так он задержался, а Филипп уже начал там, что называется, бить копытом, скучая по нему. Обратите внимание, скучать он стал по своему другу, и он уже стал писать письма ему, требуя вернуться, и поскольку не встречал от него должного отклика, он писал стал всем посланнику там, чтобы каким-то образом инициировали его приезд, чтобы там хватит ему там околачиваться, я его жду здесь, я скучаю по нему и так далее. А что его задержало? Выяснилось недавно, что он не просто так задержался, что у него там, что он мог даже там и остаться вообще-то. И он, кстати, Филипп побоялся, что он там останется. А возникла у него там любовь. Любовь, которую звали Марта, и которая от него родила сына, он, правда, его не видел, он уже к тому времени уехал, Антонио. Потом испанский посланник выделял ей содержание, которое посылал Веласкес. И есть версия, что портрет Венеры с зеркалом и с ангелом – это как раз…
С неё
сделан, и это отчасти объясняет, почему он сделал ее со спины. И ведь изображение ее лица в зеркале, оно замутнено, поэтому непонятно конкретно, какие черты лица невозможно идентифицировать. И вот этот, с одной стороны, странная Венера спиной – это первый опыт такого рода. Вообще до этого Венеры изображались всегда фронтально, лежащие, какие угодно. Но еще что отличает его от всех прошлых Венер, очень интересно, что тех Венеры изображались всегда немножко идеализированно, приукрашивая, и так это, как мы говорим, что вот итальянская живопись, она, собственно говоря, почему Караваджо произвел такую революцию, потому что он стал писать натуралистично в большей степени, более правдиво, а они немножко всегда приукрашивали. Почему, вот, кстати, еще интересный момент, Сальваторе Роза, когда спросил Веласкеса, не правда ли Рафаэль лучший художник? А на что ему Веласкес сказал, я так не считаю, для меня, говорит, венецианцы лучшие художники, и пальму первенства я отдаю Тициану, и он был прав, потому что венецианцы отличались невероятно уровнем колоризма, и в этом смысле они были вне конкуренции. Так вот, венецианцы-то и писали Венер, вот известный Джорджоне, известный Тициан, мы знаем их классические такие немножечко ламинарные такие гладкие формы, так приукрашенные, да, богини, естественно. А что сделал Веласкес? Он написал свою, да, он написал, да, во-первых, он написал ее со спины, а во-вторых, написал настолько живую, настолько притягательную, настолько вызывающую ощущение естественности, да, когда мы видим, что, как кто-то писал из исследователей, что мы видим даже пульсирующую кровь под ее кожей, потому что действительно, когда смотришь на ее полотно, она поражает невероятной своей близкостью и обыденностью. Ты таких вот для себя, может быть, кто-то из нас и рисовал идеалы, а кто-то из нас и видел таких вот близких по красоте. Она очень земная по своей красоте. И вместе с тем он это сделал так деликатно, что это не вызывает каких-то приходящих мыслей. Она настолько является образцом как бы земного и неземного происхождения, что и до сих пор, до сегодняшнего дня она… А ведь в Рокеби, где она была довольно долгое время, ее называли просто женщиной, портрет обнаженной женщины с малышом или что-то такое. И меня удивляет, как это с малышом там или с мальчиком, когда у мальчика за спиной крылья, значит, это ангел, коль скоро ангел держит это зеркало, то он уже говорит о принадлежности определенной. Да. Я так думаю, что этот ход Веласкесом был предпринят для того, чтобы таким образом отвести любое подозрение о том, что он писал это, во-первых, обнаженную натуру как таковую, что запрещалось категорически в Испании, и что могло ему вообще обойтись очень дорого, вплоть до лишения жизни инквизиции, потому что все это считалось аморальным бесконечно. И вот он, этот первый был опыт. Хотя известно следующее, что вроде это было у него не первое ню, но все эти ню не сохранились. Вот это ню он привез из Италии, как бы, да? Ну и вот это ню поражает своей гармоничностью и красотой, и тем, как вот он написал. Когда ты смотришь на это полотно, такое впечатление, как будто он акварелью писал какие-то места. И если вы посмотрите, вот сегодня, кстати, это, конечно, не в плане рекламы, но я хотел бы пригласить, сегодня будет арт-встреча, там будут эти репродукции полотен висеть, и вот я буду об этом говорить прямо при полотне. И там, когда близко подходишь, прямо ты видишь, как прозрачно написано все, как, на первый взгляд, небрежно написано все. Отходишь, и магия невероятна, все преображается, все становится волшебным. И ты видишь вот все, как должно быть. И по сути дела, когда мы смотрим картину размером 2,5 метра на сколько-то, да, разве мы ее смотрим с расстояния 30 сантиметров? Нет, конечно. Мы отходим и смотрим соответствующее расстояние, которое позволяет нам воспринять произведение искусства целостно. И вообще на любые события, как мне кажется, как раз для того, чтобы их понимать и погружаться в них, надо отходить на определенную дистанцию и видеть их
большую,
с определенного удаления и иметь возможность видеть их обобщенно, что очень не мешало бы многим из тех, кто делает поспешные выводы, разглядывая фрагменты события. Интересно, правда ведь? И то же самое, смотрите, я всегда прихожу к выводу, что все в жизни взаимосвязано. Очень взаимосвязано. Говорим ли мы об искусстве, говорим ли мы о науке, говорим ли мы о бытовой ситуации, это все выстраивается в такую интересную взаимосвязь и в такую интересную мозаику. Вот для меня абсолютно понятно, что мир един. Мир – это какая-то огромная красивая модель, которую, ну, прежде чем понять, нужно оглядеть со всех сторон. И вот на этому нужно посвящать время. И вот как раз аналогия, когда мы говорим, что Веласкес в этом отношении прекрасный пример, когда мы подходим, видим фрагмент и видим пятна мазки. Ведь что говорил Крамской? Он удивительен, он подобен в этом смысле Богу, который взял месиво, какое-то всё месит, и вдруг что-то получается. И он говорит, и также потом он говорит, он берет, мажет, и получается нечто фантастическое, колорит, изумительный, когда в колорите, вот что интересно, что Веласкесу свойственно, если многие добиваются изображения с помощью линии и лепки форм с помощью линии, он форму создает с помощью цвета, с помощью цветовых пятен, наложения их отношений, ты вдруг отходишь и видишь, что из цветовых пятен выстраивается изображение, и ты видишь изображение. Ты не лепишь, ты не создаешь изображение, как это делал Микеланджело. Создаешь объемы, создаешь объемно-пространственные фигуры с эффектно распростертыми руками. Это потрясающе, конечно. Микеланджело – это отдельный разговор. А вот Веласкес это делает совершенно по-другому. И Микеланджело всегда подчеркивал, что я, говорит, не живописец. И справедливо он говорил, я скульптор, и если он занимался живописью, то вынужденно под влиянием, под давлением пап. А этот живописец высшей пробы, когда с помощью пятен цветовых, вот он писал после возвращения, первого возвращения из Рима портрет Филиппа IV, и там все подчеркивают, что было видно, что они соскучились друг по другу, и это называется серебряный Филипп. Подходишь, это, кстати, будет работа, да, сегодня, подходишь и видишь крючки, завитки, полумина, говорит его биограф, отходишь, и ты видишь, что он в серебряном одеянии, все сверкает, серебрится все. Представляете, как это мастерски нужно было сделать, чтобы вот это видеть. И потом Паламино же говорил о нем, что он писал длинными кистями. Что это значит длинными кистями? С длинными ручками. Угу. Он писал на удаление, чтобы видеть, что он пишет, как он создает, какой эффект он в итоге, какого эффекта он добивается. потрясающий. И вот его серия, между прочим, когда он появился во дворце, Кардуччи был итальянец с придворным художником. Ну, понятно, да? Выскочка. В любом коллективе, да, есть свой лидер,
да.
И вдруг появился кто-то новый, претендующий на положение лидера, и тут что? Возникает мощная оппозиция, и всеми правдами и неправдами вставляются ему палки в колеса.
Что это?
Да, да. И песок вступится, да. И вот Кардуччи, два момента было очень интересных. Кардуччи сказал Филиппу IV, что этот человек может писать только головы. На что? Вот что подчеркивает еще и остроумие человека. Васкес говорит Филиппу IV. Едва ли я знаю хоть одного человека, которому умел писать головы. Филиппу IV. Который хорошо бы умел писать головы, да? Как тонко он подделал этого Кардуччи. Косвенно так это. Да? И вот. И второй раз он спровоцировал конкурс. Типа думая, что тот умеет только писать портреты, а вот многофигурную композицию-ка мы ему подсиропим. И он подбил Филиппа IV объявить конкурс на создание полотна «Изгнание морисков». «Изгнание морисков» – что это такое? Вообще Филипп III совершил совершенно непростительную ошибку, изгнав морисков. Это те мавры, которые приняли христианство. И для этого надо коротенько сказать вот о чем. Мавры, которые приняли христианство, и мавры вообще занимались ремеслами, занимались сельским хозяйством. Они в этом преуспели, они хорошо знали все это дело. И, по сути дела, часть экономики Испании держалась на них. И Филипп III совершил колоссальную ошибку, когда изгнал из них, он оголил этот участок своей экономики, и мало того, он сделал несчастными огромное количество народу, который, по сути дела, работал на экономику Испании. И вот Филипп IV решил вот такое полотно сделать элементом конкурса. Кардуччи, естественно, наверное, мысленно уже потирал руки, но, увы, обломался, как говорят в простонародье. Веласкес не был бы Веласкесом, если бы он сделал на уровне высшего пилотажа. Правда, это полотно не сохранилось, оно сгорело, но тем не менее он одержал верх, и тем самым он утвердил себя однозначно и уже бесповоротно. И уже бесповоротно он был единственным художником, который писал, и Филипп никому больше не доверял писать свой портрет, и занял достойное место в табеле о рангах и во дворе. Дальше он только получал только повышение определенное, и при этом исследователи говорят, что он потому так мало сделал полотен, относительно немного, что вот он был, на нем были все эти обязанности, работать считать экономику, было. Да, там следить за дворцами, а это входило в его обязанности, следить за работами, за коллекцией искусства, за перестройкой дворцов, там, в общем, все эти вот дела.
Это ж насколько суровый талант был, что если ты не тренировался ежеминутно и ежечасно, а все равно вот так умел.
Да, да.
А ну, вот отскакивая чуть-чуть в сторону, вот, был такой художник Джотто, известный мастер.
Да, Ди Бондоне.
Так вот, Джотто читал у Вазари, рисовал только головы, а ученикам доверял дорисовывать пальто, штаны и ботинки. Это же нормально.
А я вам объясню природу этого дела, потому что…
В чем суть обвинения,
ну, головы вот рисовать? Того же Рубенса взять, да, того же Гою взять. Когда ты становишься художником номер один и популярным, все стремятся получить твои заказы. Каков выход? Ты не можешь быть как Шива, десятируким, да?
Да.
И от 10 голов, ты же не можешь за всем успеть, а все хотят получить, и тебе нельзя испортить отношения, ведь получить работы хотят не люди с улицы, правда ведь, не ремесленники, не сапожники, а хотят люди, близкие к власти, и ты не можешь портить отношения с ними, ты должен всем угодить, и тогда. А еще один момент, вот у Веласкеса, кстати, этого не было, и у Гои. Они содержались и баттеги. Как правило, такие художники, у них были мастерские. Они, как только он становился художником, он мог создать баттегу, имел право создавать мастерскую и набирать туда учеников.
Школу.
Да, школу. Она и школа, это и были и прислуга за все, как у Бендера. Они делали все, и размешивали краски, и все. И, естественно, там еще вот описывалось, когда Микеланджело учился у Гирландаю, они там всем скопом, когда ехали украшать, вернее, делать фрески, кто-то вез картоны, кто-то краски, вся эта ватага, возглавляемая Герланда, и ехала туда, и, естественно, там происходила специализация, потому что иначе невозможно было выполнить этот объем работы. Поэтому это не значило, что Джотто не мог писать фигуры. Он, наверное, когда-то и писал их.
Конечно, да. Я про то, что это не зазорно.
Нет, абсолютно не зазорно. Это было практикой, и в Голландии вообще была профессионализация и специализация по этому принципу. Там мастерские, в которых целая артель существовала. Одни писали фигуры, другие писали зверей, третьи писали ландшафты, четвертые небо писали, пятые цветы писали и так далее. Натюрморты писали. И в результате на этом конвейере выходила готовая работа.
Генри Форд ошибочно думал, что он первый.
Нет, он был не первый. Он был абсолютно не первый, потому что Рубенс, например, были целая серия картин, где он писал вместе с Яном Брейгелем, старшим, это дети Брейгеля Мужицкого, где Брейгель писал пейзажи, как блистательно, как это умел делать, а Рубенс писал фигуры, и ничего в этом зазорного не было, то есть эта практика была распространена. Более для того времени, для эпохи Возрождения и пост-эпохи Возрождения была характерна универсализация вообще. Строго говоря, что такое художник? Художник, на самом деле, он может не только писать картины, но и проектировать. Если он мыслит объемно, пространственно, он уже может выступать как инженер. И не случайно и Леонардо да Винчи, и Микеланджело, они были и фортификаторами, и браманте, и художники, и все остальные. Кого не возьмешь, они все могли и спечь пирог, и стачать сапоги, условно говоря.
И спляшет, да? И споет, и поможет.
Конечно, да, конечно. Да. А они себе аккумулируют.
А Бенвенуто Челлини еще и ножиком кого-то резать успевал.
Ну, вообще,
да?
Он был бритером, он был вообще хулиганом, Бенвенуто Челлини, умел за себя постоять, и тем не менее оставил после себя произведение искусства. Кстати, и Караваджо тоже был очень вспыльчивым человеком и хорошо фехтовал. И всё-таки
многих на место ставил.
Да, и одного даже зарезал на смерть.
Несогласных, да, с произведением.
Вот, и одного даже зарезал насмерть. Но, кстати, есть свидетельство о том, что тот по делам было, потому что тот начал оспаривать справедливость выигрыша в шары. Они там играли, или в мяч они играли там во что-то, ну и Караваджо выиграл. А тот стал дерзить там и говорить, что ты не выиграл, возвращай там и так далее. Ну, оскорблять и напал первым, по сути дела. Ну, и он его в пах сразил своей шпагой и вынужден был бежать. Ну, сам, кстати, тоже был ранен, между прочим.
Был в розыске.
Был в розыске, да, бедняга потом. Ну, это отдельная история для
Караваджо. Серьезные парни были.
Серьезные были парни. Но поразительно другое, что несмотря на то, что он и фехтовал, и вел так иногда довольно свободный образ жизни, сколько он создал работ. Когда он успевал работать, он был колоссально работоспособен человек. И как это? Как он писал? Он революционно писал. Вообще, говорят о том, что Караваджо вообще произвел революцию в живописи. Он одна из тех фигур, которая создала новое направление в живописи. Вот это вот Тенеброса и Киароскуро, вот это вот Караваджо, и все вынуждены это признавать. И, к сожалению, участь его печальна, не повезло парню. А почему? Потому что папе не понравилась работа. Портрет, вспомним-ка, не понравился. Кабы, да, не это обстоятельство.
Не милость.
Да, ему бы это обошлось только испугом и все. А так его, да, был указ, где бы его, кто бы ни нашел, его должен был убить. Как вам? И он как загнанный зверь, как заяц, прыгал по всей Италии и потом даже попал на Мальту и так далее. То есть вот ему не позавидуешь в этом смысле. Он как загнанный зверь был. Вот, возвращаясь к Веласкесу, он себе, для себя решил эту проблему, таким образом заняв достойное место, и создал ряд полотен, которые вообще являются эпохальными в истории живописи. Это одно из них – это «Сдача Бреды».
Где вы смотрели художественный фильм «Капитана Латриста»?
Нет, не смотрел, к сожалению.
Настоятельная просьба посмотреть, а потом, я надеюсь, еще встретимся, обсудить данный момент применительно к Веласкесу. Жалко, что не смотрели.
Очень. Ну, меня потом запишите, я, чтобы знал.
Хорошо,
точно.
И вот «Сдача Бреды».
Хорошо, да. Давайте, да. Да, и вот «Сдача Бреды» он написал совершенно нетрадиционно. Вот представьте себе, все были традиции, если писались батальные сцены, то там, естественно, полководец на коне, поверженный враг, сражение, протыкают шпагами, там…
Победа.
Да, победа полная, да, вот, скажем, у Рубенса, там, предположим, там, когда львы нападают на людей, битва со львами, там все, все это перемешано, хорошо пластически решено. Кстати, Рубенс учился этому и у Микеланджело. Да, между прочим, попутно хочу заметить, Что для Веласкеса была первая эпоха, первый период в Севилье? Он учился вот по этим караваджиевским и итальянским работам, которые завезли. А вот когда он попал уже во дворец, где собрана была блистательная коллекция, между прочим, итальянская, Тициан, к примеру, вот, итальянская и голландская живопись, которую коллекционировали испанские короли до этого. Между прочим, надо подчеркнуть, что Мадрид обязан своей блистательной коллекцией живописной, Прадо, которая расположена этим итальянским, вернее, испанским королям, которые любили живопись и коллекционировали ее. Так вот, он, попав во дворец, получил такую способную возможность некой школы такой, где уровень его мастерства просто взрывообразно рос. Он подчеркивал, что он великолепно был обучаем, он хватал все на лету, ну и так взрывообразно вырос, и живопись его изменилась, стала легкой, и особенно повлиял на это обстоятельство приезд Рубенса в качестве посла в 1628-29 году. Они в течение 9 месяцев очень интенсивно общались, и Рубенс в значительной степени повлиял на него, на его мастерство. И более того, Рубенс ему посоветовал поехать в Италию, где в результате чего состоялась первая поездка в Италию, о которой Веласкес спросил короля, и тот дал ему возможность. И вот эти обстоятельства позволили ему вот вырасти. Рубенс, вот этапы такие, значит, первое, то, что Королевский дворец был средоточием великолепнейших произведений искусства, где он мог подчеркнуть школу нидерландскую, школу итальянскую, и затем поездка в Италию, где он видел Микеланджело, Рафаэля, копировал их тщательно. Мы понимаем, что ничто не возникает на ровном месте. Если бы он был в Севилье, севильянцем остался, не было бы Веласкеса того масштаба, каким мы его знаем. И поэтому у всего есть подоплека. На ровном месте ничего не… просто так прыщ не вскочит, как говорил Козьма Прутков. Да? И вот в этом смысле вот эти университеты позволили ему достичь вот невероятной высоты, невероятного уровня. Во-первых, в пластическом, композиционном смысле, когда он поехал в первую поездку в Рим, видя фрески Сикстинской капеллы, потом станции Рафаэлевские, все остальные и коллекции всех этих музеев, которые в Риме к тому времени уже были, я думаю, что это ему позволило вырасти в значительной степени, и уже тогда, в этом периоде, между первой и второй поездкой в Италию, а вторая поездка состоялась, как мы знаем, в 1649 году, да, вот за это время он создал основную массу своих гениальных полотен. И тогда же, вот между этим моментом, он создал полотно, как раз вот «Сдача Бреды», причем центральной фигурой стал человек Амброзио Спинола, с которым, собственно, был в первой поездке в Италию, которого он хорошо знал. Отличался, конечно, изяществом, образованностью этот генуэзский полководец на службе Испании, он воевал в Нидерландах в качестве наемного военачальника, что часто практиковалось, вот кондотьеры, это да, те же наемные военачальники. И он изобразил удивительно эту сцену, вопреки принятым стандартам. Он изобразил сам процесс уже заключительной фазы, когда Юстин Нассауский сдавал ключи от Бреды, то есть они голландцы потерпели поражение, и Амброзио Спинола, человек деликатный, об этом знал Веласкес, не унизил человека, потерпевшего поражение, хотя казалось бы, да, если мы там посмотрим на картину…
А как надо было унижать?
Ну,
что такое унижение, что такое отсутствие?
А это высокомерно и презрительно. Он мог бы изобразить как эту сцену? Когда да, тот коленопреклонённо, а этот как-нибудь распростерев руку туда, распростёрнув руку туда, вот, и пальцем указывая, и унижая. То есть есть масса картин, где это вот такое превосходство демонстрируется. Нет, он здесь… Он отдает чуть-чуть склонившись свои ключи, вернее, ключи от Бреды, а Спинола его дружески держит за плечо, чуть-чуть слегка склонившись к нему. То есть вот эта сцена была в духе Веласкеса. Вот опять о чем говорит, что человек очень глубоко понимал ситуацию и отображал характер вообще. И воспитание человека, знавшего, он знал Амброзио Спинолу лично, и показал вот его эти качества. И это осталось в веках вот это произведение, оно считается и по сей день одним из лучших батальных полотен. Батальных, как ни странно. С одной стороны, показаны испанские военачальники и серия копий. Вообще, это чисто музыкальная работа, это на уровне какой-то патетической такой симфонии, знаете. Когда, вот если вспомнить эту работу, там частокол копий идет со стороны Испании, где-то такой мощный, такой бравурный ритм, мощное крещендо. И там отдельные фигуры, плотная фигура с достоинством держащихся голландцев. Тоже копий, но мало копий.
Испанская терция была.
Да. Там горделивые лица испанцев, как это мы представляем себе, там выглядит. И в одном месте он там написал свой автопортрет в уголке. Не приминул. Ну, это свойственно многим художникам оставить о себе память. Как же нет? Так вот, что интересно, что наклон фигуры этого Юстина Насаускова повторяется в движении дымов в ту же сторону, там на фоне горящих там отдельных эпизодов, еще оставшихся.
Голландские хаты.
Да, горят, и весь дым стелится в ту же сторону, в какую наклонился Насаускский. Это интересный ход такой был. Знаете, там вот тонкости такие, и он довольно так это тонко ущипнул, чисто зрительно, хотя вместе с тем сцена не носит таких душераздирающих каких-то эпизодов, а вот тем, так он изобразительно, видите, как художник может подчеркнуть
умный.
Поражение. Да, шельма, вот такой он Веласкес. И вот это полотно отличается еще своей цветопередачей, легкостью, глубиной показа пейзажа, там, пространства воздушного совершенно, вот когда смотришь на это полотно. Помимо тех изобразительных задач, которые он решил там, он решил, то есть сюжетных задач, он решил и мощные изобразительные задачи, когда создал ансамбль композиционный, цветовой, колористический, такой мощные цветовые оттенки, очень гармоничная работа и огромная работа, она и по сей день висит, она была сделана для то ли было загородных его особняков Филиппа IV, то ли Буэн-Ретиро, там у него были, то ли Торре де ла Парада был второй такой, то ли в одном из них, я сейчас точно не вспомню, но сейчас, соответственно, в Прадо висит эта работа. И надо сказать, что в Прадо висит основная часть его работ, между прочим, вот этим и ценно, по-моему, свыше 50 работ находится в Прадо. 9 работ находится в Лондонском музее, еще 9 где-то в Америке, или не 9 в Америке, в Венском музее, как ни странно, находится достаточное количество его работ, но там изображены детские портреты. А почему? Например, Маргариту он писал инфанту. Он писал много раз, потому что она уже будучи маленькой была предназначена в жены императору австрийскому. И тот желал получать сведения о том, как она подрастает, что она из себя представляет, и он писал, и эти портреты отправлялись туда. И, кстати, очень часто это вообще делалось. Фотографий же не было того времени. Угу. Как ни странно.
Инстаграм. Практически.
Да. И вот всегда, вот когда сватовства, которые происходили, это было и в пору, когда писал Ван Эйк, и когда Рубенс писал, они посылались с депутациями, с тем, чтобы изобразить тех, кого прочили в жены, тем, кто посылал их. И они посылали портреты, и вот он смотрел на карточку, да. Беру жены.
Неплохо.
Да. Неплохо, не дурно. И поэтому, очевидно, скопились портреты, детские портреты в Венской картинной галерее. Вот таким образом. Вот интересные такие тонкие моменты. И, конечно же, вот портреты шутов. Вот что интересно, что это подчеркивает его глубокое понимание мира людей вообще на самом деле, где он ставил на одну доску, будем говорить так, конкретно, чем грубо, людей простых и людей высоких рядом, понимая и видя суть вообще, он же жил с ними рядом бок о бок, с теми и с другими. Вообще в практике испанских королей была такая традиция иметь шутов много при дворе, и я не знаю, от той чопорности, которой был пронизан испанский двор, вообще это, наверное, заставляло их внутренне скукоживаться, и, наверное, вот раскрепощаться, что необходимо, вот этот релакс, так называемый, сегодняшний, нужно было и тем особым, потому что начиная с Филиппа II, который вообще ввел целую кучу каких-то регламентов и предписаний, как нужно вести себя при дворе. Причем празднества у него превратились в какие-то церковные литургии, ни больше, ни меньше.
Ритуал, да?
Да, ритуал. То есть он был весь зарегламентирован, вот этот эскориал был как крепость, как монастырь там. И я представляю, как там люди жили, ни этого не сделали, ни вправо не посмотрели, ни влево не посмотрели, все чопорные были. И было же известно, что Филипп IV лишь 4 раза за всю жизнь улыбался, потому что королю
не положено.
Не положено улыбаться. Смеяться не положено. Был даже известен эпизод, когда Изабелла Бурбонская однажды, увидев разговор, услышав разговор двух попугаев, невольно рассмеялась в полный голос. Так что сделали этим попугаем? Тот, кто был ответственен за этих попугаев, было велено отвинтить им головы попугаям, свернуть шеи, чтобы больше мы не…
Такое не повторилось.
Да, да? Чтобы больше не слышно было смеха. Угу. Вы можете представить, что даже тень улыбки не сквозила на лицах людей, чтобы не поколебать этот вот статус, знаете? Это говорит об искусственности мира. Вот представьте, в каком они мире жили. И только карлики и уродцы позволяли им как-то внутренне освобождаться, когда они видели людей вот…
То есть они внешне уродливые, что тогда считалось смешно.
Да, смешно, да, само
и,
по себе.
Да, и говорят смешно, и им дозволено говорить всякое, ну, отдушина, по всей видимости.
Да, отдушина, и вот их было полно. И вот он этих карликов изображал как мало кто вообще, вот этих портретов. И как раз почему и говорит Ортега и Гассет, что он изображал чудовище уродов. Чудовище, имеется в виду, высокопоставленные, да, и уродов. Да. Вот. И это их сближало. И вот когда мы говорим о коллективном портрете королевской семьи, вот Минины, это считается одним из самых таинственных полотен и самых таких известных в мире. Оно размером, высота 1.3 метра с лишним на 4. Вы можете представить,
да,
себе?
Да, да.
Причем, что удивительно, что когда подчеркивается, скажи, мне не довелось пока видеть его натуральный размер, но когда люди стоят и смотрят на это полотно, они ощущают себя присутствующими в этом, потому что удивительным образом у него половина полотна занимает высота стен и потолка. То есть, если посмотреть на коллективный портрет, казалось бы, достаточно вот изобразить людей чуть-чуть выше них и отрезать. Но когда ты отрезаешь зрительно, то ты чувствуешь, что ущербным становится картина. Он написал его так, чтобы оно было во всем своем великолепии. И когда зритель смотрит, он ощущает невольно, что потолок находится над ним.
Угу.
Такой эффект удивительный. Поразительный, конечно, эффект. Вот это гений мог только написать так. И, казалось бы, пустое пространство холста, к чему это? А вместе с тем, вот как оно работает. И вот этот вот коллективный портрет царской семьи сделан очень лихо. Вообще там несколько пространств. И тут возникает вопрос зеркал.
Это я, извиняюсь, за серость, это где он? Типа в левом,
да,
углу,
да,
стоит,
да,
с кистями,
да, да,
справа карлики.
Да, 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 да. И вот до сих пор не могут конкретно и точно сказать, кого же он, собственно, пишет. И как он, собственно, пишет. Потому что есть версия, что перед ним он стоит перед зеркалом.
Ага, ага.
И они все смотрят на себя через зеркало. Мало того, там есть еще другое зеркало, в котором отражается королевская семья. И некоторые пишут уверенно, искусственно. Вот смотрите, что такое, что происходит в этом контексте. Я почему говорю, что мысль изреченная, есть ложь? Искусствоведы очень часто однозначно бросают одни утверждения. Другие искусствоведы в качестве антитезы выдвигают свою версию. И до сих пор нет однозначной версии. Значит, никто не имеет права сказать, что… И вообще никто не имеет права сказать, что его мнение является истинной высшей степени или высшей последней инстанции, особенно в таком деле, как искусство. Да? И тут одни говорят, что он писал портрет короля и королевы, другие задают резонный вопрос, вычислили размер холста и говорят, зачем такой холст для парного портрета? Логично, такого размера холста, там видно, что холст огромнейший. Что, собственно, и подтверждает то, что он пишет, вроде бы как бы это пишет, да, и они отражаются там, но, с другой стороны, говорится вот еще о чем, что в списках, в перечне картин не числится ни одного парного портрета, и на самом деле вряд ли бы они парно позировали, поскольку отношения были у них достаточно прохладные. А почему прохладные, спросите вы? Элементарно. У него было 30 внебрачных детей.
Ох, молодец.
Молодец. Несомненный молодец, да. Большой жизнелюб. И единственное, кого он признал, это Хуана Австрийского. Все остальные были не признаны, все были бастардами. И вот так вот у него было. Поэтому отношения, конечно, были сухие, натянутые. И никакого желания быть вместе изображенным с королевой у него, наверное, не было. Это первое. И второе, Изабелла Австрийская, я уже начал говорить, была в очень натянутых отношениях с Оливаресом Гусманом, который был советником его и всесильным министром. А поскольку Веласкес был протеже Оливареса, то, естественно, она автоматически свое нерасположение распространяла и на Веласкеса, и поэтому она не хотела иметь его портрета. По-моему, единственный известный корный портрет, и то он не полностью атрибутируется, вот связано с Веласкесом, эта вот вещь. И поэтому вот этого как бы нет. И тогда возникает вопрос, что и этого портрета нет, и второе, а он же потом на Мариане Австрийской женился. И с Марианной Австрийской у него тоже были достаточно такие своеобразные отношения, она была некрасива, но она тоже была его родственницей, собственно говоря, и так далее. И поэтому неизвестно коллективного, вернее, их совместного портрета, ну и по тому, как ведут себя все присутствующие, совершенно не очевидно, что они, что он портретировал короля и королеву, ибо эти ведут себя так, как будто они только что увидели их.
Да.
Они, и инфанта еще как бы только в полоборота, что удивительно, вот еще же не было фотографии, а он вот сделал это с фотографической точностью изображения. Это как нужно было смоделировать себе ситуацию, что вот видно, что инфанта, как если бы она на фотографии была запечатлена, вот в этот момент, когда она только что поворачивается. И по всей ситуации, которая там изображена, очень интересно, причем известны все имена участников этих событий, исследовали до такой степени, что, скажем, подает ей воду Мария Сармьенто, а рядом стоит Исабель Веласко, это вообще на всякий случай графиня, это не просто так. Вообще прислуживали люди из знатных фамилий, это
не была большая часть.
Да. Абсолютно. А причем что интересно, сам ритуал был, вот насколько зарегламентировано было все. Паж подает воду фрейлине, а фрейлина не просто так подает инфанте воду, а коленопреклоненно. И не просто воду, а на серебряном подносе, в кувшинчике, сделанном из ароматической глины, которая называлась букаро. Вот, вот, вот в таком это все. Представляете, до какой степени это все вот было заорганизовано, да? И вторая склонилась в полупочтительном поклоне. Вот это все, это какой-то ритуал. Это не просто я хочу попить, дайте мне воды, и подумать, на, попей. А это все было обставлено приседаниями, реверансами и вот это вот размеренным движением. Этот вот ребенок, можно считать, что он как бы царственный ребенок, ему хорошо в таких условиях расти, а на самом деле задаться вопросом, было ли у этого человечка детство. Она, конечно, привыкла, что она всем повелевает, но по-настоящему ощущала ли она положительные эмоции? Или она жила вот в таком замороженном виде, как кукла вообще?
Ну, детство как понятие назначили только в 19 веке, поэтому тогда его быть не могло ни у кого.
А еще вдобавок она была стиснута корсетом, а еще из стальных прутьев у нее был вот этот вот каркас, на котором было надето платье, и вот вам, пожалуйста, живи и радуйся, да? И все это было чинно, и вот это все колено преклоненное, я не знаю, стоит ли завидовать этой малышке. И вот это полотно само по себе сохраняет тайну, было ли это перед зеркалом. Создал Зелен. Обычно говорят, что это картина в картине. Некоторые говорят. Например, Теофиль Готье, когда увидел, это не живопись, это, говорит, сама жизнь. Вот второй раз это вот прозвучало, да, это сама жизнь настолько его поразила, настолько реальность событий. Он, ведь он написал пространство очень естественным образом. Свет, падающий из окна, освещает эту вот группу, волосы ее в ореоле, и пишут, что даже видны пылинки, как это бывает обычно, вот когда пронзает пучок света. И все это в таком варианте. А еще там несколько пространств. Есть пространство вот это вот конкретное тут, есть пространство, которое вот здесь, да, и куда смотрит Веласкес, непонятно, он же смотрит вперед, и он занес кисть, и он изобразил, если вы внимательно посмотрите, правая рука не рука, а просто полоски, культя какая-то, и он Вот сегодня делается, когда делаются снимки быстрых движений, там немножко смазанное движение. Угу. Вот его кисть, она так и написана, как будто немножко смазанное движение. Как он это мог увидеть? Как он мог предвосхитить вот эту вот фотографию? Почему и говорят, что он как фотографии писал. И когда близко смотришь, ты видишь его клешню. Отходишь, ты видишь взмах руки с кистью, и взгляд пронзающий, он расфокусированный. Он смотрит куда-то в пространство. Когда я говорю, что гениальная работа, она послание в пространство, вот как раз это и есть послание в пространство. Я думаю, что он вполне мог понимать, что он смотрит в века.
В вечность.
В вечность смотрит на этой работы. Почему нет? И те зеркала, которые так или иначе присутствуют, ведь зеркала, они же имеют свою историю вообще. Зеркала – это для многих рассматривалось в культурах как вход в другой мир. Как целая серия миров, когда вот зеркала напротив друг друга стоят, то возникает вообще ощущение глубины пространства бесконечное. Если мы могли бы спроецировать до конца, то мы видели бы еще там, помните, как в неделимом отрезке?
Да.
Сколько бы его ни было, еще остается кусочек. Так вот, зеркала имеют магическое. Они, во-первых, показывают некую другую сущность, вне тебя находящуюся. Ты, но ты не ты. И вы понимаете, какая аберрация сознания, перевёртыши образов возникают, и вот эта работа, она вот такая. И когда зритель смотрит, он понимает, что Веласкес видит его, что ты участник этого события. Вот какое, какое переплетение. Вот Мишель Фуко, французский философ, он вообще посвятил 18 страниц исследования своего вот этой картине, говоря о перспективе, говоря о математике, говоря о чем-то другом, о пересечении неких каких-то линий. И там действительно еще одно пространство он открывает, там, где фигура гофмаршала Хосе Нуньеса де Веласко, родственника Веласкеса, он стоит там в проеме, в котором откуда льется свет, и что там, то тоже неизвестно. И когда ты смотришь на это, вот когда понимаешь, когда ты смотришь на это, ты вдруг чувствуешь какую-то невольную дрожь, как будто ты погружаешься в параллельный мир. И вот гений художника заключается в том, что он пишет, знает только он сам, потому что на том полотне, которое стоит, не очевидно, что он пишет. Он пишет не этих людей, которые к нему спиной повернуты, или все равно там все в движении. Пишет ли он эту группу инфанту? Пишет ли он это короля? Пишет ли он кого-то другого, кто мог бы быть там? Одному ему известно. И он сделал, и приходит к выводу, что он сделал свой автопортрет на фоне портрета короля. Там только отсутствует Мария Тереза, и то есть объяснение, почему отсутствует Мария Тереза. Мария Тереза вошла в конфликт с Филиппом IV в силу того, что она не захотела выходить замуж за австрийского императора, которого ей прочили, она хотела за Людовика XIV. Вот новая историческая фигура, которая вдруг выплывает, известный нам король Солнца, да, за которым столько приключений, мы знаем, описано французскими писателями, да, сколько это, Дюма, «Три мушкетёра» и все остальное, где Людовик XIV там обозначен как большой женолюб там и так далее. Так вот, этот Людовик XIV стал причиной, собственно говоря, смерти Веласкеса. Как это ни странно. Потому что Мария Тереза настояла на своем, в результате чего она не появилась в этом портрете коллективном, уже взрослая дочь. И она настояла на своем, чтобы она вышла замуж за Людовика XIV. И вот организуя свадьбу Людовика XIV по поручению Филиппа IV, будучи гофмаршалом, поехав за две недели до всего этого, всей этой свиты, которая должна была поехать, и торжественности, он должен был организовать всюду достойное продвижение королевского кортежа всего. Он взял с собой двух придворных, двух уборщиков и одного плотника, с тем, чтобы в каждом месте пребывания они останавливались соответствующими почестями. И вот он на этом надорвался. Ведь путешествовали не в роскошных же сапсанах и еще тому подобное, да, и в современных поездах, и легковых комфортных автомобилях типа Майбаха и Мерседеса, а на перекладных, на телегах, трясясь, все в стужу, и все это подорвало его здоровье. И блестяще организовав это, эту свадьбу, все, он вернулся, и буквально вскоре после этого, в 1661 году-то и умер, перенапрягшись. Да, вот так вот случилось, к сожалению. И к прискорбию короля, король очень это переживал, он был буквально сражен этим, опустошен смертью Веласкеса, но и понятно вообще чисто по-человечески, потому что на самом деле короля стали преследовать там целая серия неудач, вообще история Испании в этом смысле характеризовалась бездарным правлением Оливареса, за что он был изгнан, да, ну и король, вот тут нужно заметить следующее, из благих намерений вымощена дорога в ад, лишний раз свидетельствует вообще судьба этого монарха, он был достаточно просвещенным монархом и полон радужных надежд и каких-то вот радужных ожиданий и хороших мыслей привести страну им возглавляемую к процветанию, чтобы восторжествовала справедливость. То есть мы не должны думать о людях в отрицательном каком-то контексте, даже о таких державных особах. Они в чем-то остаются людьми, в чем-то, наверное, понимают свою миссию, да, хотя мало кто это понимает. Ведь вспомним Людовика XVI или 15-го, 15-го, который сказал: «После нас хоть потоп». А в итоге что он устроил своим потомкам, Людовику XVI и Марии Антуанетте? Отсечение голов, причем таким ужасным приспособлением, как гильотина, вот, которая, собственно говоря, отсекла голову его конструктору, доктору Гильотину. Так что не рой другому яму, лишний раз свидетельство, да? И вот он был полон благих намерений, но, к сожалению, бездарное правление, ну и сложившаяся, наверное, конъюнктура международная, все это там же постоянно, флуктуации какие-то. Франция поднимала голову, Людовик XVI, Ришелье, тот самый Ришелье, жесткий прагматический политик и, я думаю, правитель хороший, и советник хороший, он привел Францию к какому-то, какой-то форме расцвета. Ну, эти постоянные противодействия, эти португальские всякие наскоки и со всех сторон эти вот, как их сегодня называют, которые требовали отделения, самоопределения там и так далее в Испании.
Ну, это только нам кажется, что несчастную Россию все терзают, а остальные в шоколаде, никто никого не трогает. Это, кстати, возвращаясь к сказанному
вами. А вот интересно,
когда-то Конфуцию, ну, сказка понятна, задали вопрос Конфуцию, как одним словом описать мир каким. Конфуций сказал: взаимосвязь.
Вот, безусловно.
Оно все везде.
А ничего не нового под Луной, вообще говоря, все было, что было, то и будет, да, надо просто не забывать это. Просто удивительное вот свойство человека – забывать известные истины, которые изложены уже в анналах определенных, да, уже все давно сказано, что все возвращается на круги своя, что было,
род
то и будет.
Род приходит, и род уходит, да,
да.
Но пока
что внизу, то и наверху.
Да, они ничего не знают, только обретают опыт, им все время кажется, что они все открывают заново.
Как а говорится, Бисмарк...
не умничай, поумнее тебя есть, а в кристалл
всегда
сидят.
А вы знаете, есть хорошая, не знаю, относительно недавно, но я люблю цитировать, американская поговорка: «Всегда есть парень, который лучше тебя».
Да. Да.
И в этом смысле, да. И вот эти вот, те, которые просили самоотделение или боролись, они получали поддержку от французов.
Например, ты придворный художник, и вдруг из Севильи приехал Веласкес, и что? Вдруг оказалось, да.
Да, что ты уже за бортом.
Да.
А ничего нет вечного, ничего нет постоянного. Гераклит тут был абсолютно прав.
Да.
Все течет, все меняется. Все очень зыбко. Вот тут интересная история. Мы все, когда займем какое-то положение, мы стремимся утвердиться в этом и продлить его, забывая наивно, что ничего вечного нет, что все движется, что все под тобой зыбко. А с другой стороны, мы ведь все хотим изменений, все хотим каких-то новаций, чего-то лучшего. Так почему мы в одном случае это все не сопрягаем со своим вот это пониманием закрепления как можно более прочного на том месте, которое для тебя является насиженным? Так вот, все постоянно, единство, философия и борьба противоположности, никуда от этого не деться. Так вот. Веласкес успел еще одно эпохальное полотно создать наряду с блестящими портретными, с целой серией портретных работ. Это пряхи. Одни называют это ткачихи там, или мастерской там ткачих, или что-то ткаческое мастерское, разное. Но есть, а другие называют это арахной. И у него на самом деле опять он поступает сообразно себе, он там создает несколько пространств, первое, второе, третье, где последним пространством является гобелен, на котором выткан мифологический сюжет, где Арахна изображена и Паллада, Афина Паллада, они ведь вошли в клинч, в спор по поводу того, кто лучше умеет соткать там и так далее.
Да, и в паука.
Да, тогда его превратило в паучиху, да? которая была вынуждена потом всю жизнь прясть. А тут на первом плане придут. И придут, и по некоторым каким-то предположениям, это парки, которые придут, нити судьбы там и так далее. И там на первом же этапе, когда она пришла соревноваться, Афина Паллада предстала в виде старухи. И там как раз вот на первом плане сидит старуха. Он мастерски все это изобразил, все пронизано светом, правда, эта картина просто пострадала при пожаре. И вот эта вот вся живость происходящей ситуации изображена невероятной силой там, вот в этом пространстве. И там еще изображена Виола де Гамба, зачем-то стоит. И выясняется еще следующий момент, что спасением от вот укуса паука, арахна, паучиха, являлась музыкой. И вот эти все тонкие знаки он все распределил. И что удивительно, что опять все фигуры там стоят, придворные какие-то обсуждающие, как бы это полотно на дальнем плане, на первом плане эти пряхи, а одна из придворных прямо смотрит на зрителя. И вот такой пронизывающий взгляд опять через время, оттуда, из глубины веков, в глубину веков вперед. И опять он не мог вот просто так решить это полотно, опять он настолько закрутил. Ведь еще одно полотно было написано им по просьбе Филиппа IV, который стал просить его писать полотно на мифологические темы. И он два полотна написал: «Вакх» и «В кузнице вулкана». И вот интересно, «Вакх» он написал, «Вакха» в традициях такого полуобнаженного, веселого, но в компании с мужиками какими-то такими простецкими, испанскими мужиками, где там солдат лыбится во всю ширь своего 32 зубов, и вот там все остальные сидят, такие же простые, как из бодигонов в свое время. То есть он постоянно тяготил каким-то таким сочетанием интересным мифологического и простецкого, бытового, простого. И как-то удивительным образом это все сплавлялось. И я думаю, что он смотрел на жизнь так вот объемно всегда. Он всегда помнил, откуда он всегда смотрел в суть, в корень проблемы. И также он в корень проблемы смотрел в той ситуации, когда он писал «Вулкана», «В кузнице вулкана». Вообще потрясающая работа тоже. И там видна уже школа, та школа, которую он приобрел, будучи уже в Италии. Первый раз, когда он съездил в Италию, пластически, анатомически все видно было, что там и Микеланджело, там все есть. И вот он изобразил ситуацию, когда Аполлон входит, такой весь сияющий, весь легкомысленный, венок, озаренный нимбом световым таким, и рассказывает вулкану о том, как ему изменила его жена в его отсутствие. И там он хорошо подчеркнул выражение лица вулкана, ошеломленно с вытаращенными глазами, когда он не в состоянии с первого момента поверить, все, они все обнажены там по пояс, и разные выражения его подмастерьев. И там видно на дальнем плане, очевидно, там, ну, такой ученик еще юный, балдеет, выражаясь простым языком, со страшной силой. Очевидно, это только для вулкана было новость, все остальные, очевидно, знают. В курсе, да? Ну и, конечно, очень замечательно, мастерски написаны все фигуры, так, и полотно само по себе вот производит такой эффект. В общем, что имеет смысл сказать, когда мы говорим о Веласкесе? Это, конечно, образец такой деликатности, умение вести себя во всех ситуациях соответствующим образом. Ведь что удивительно, за 40 лет работы во дворе, говорят же, тайны испанского двора, мадридского двора, там интриги не только в мадридском дворе, я вам хочу сказать, но и в любом, даже небольшом дворе интриг полно, а уж в мадридском дворе, да, и представляете себе, за 40 лет ни одного конфликта, ни одного. Вот что такое Веласкес, вот как он мог, при том, что он был... Мы когда говорим, что человек, близко, когда находится близко к солнцу, к светилу, светило его греет, но светило же и обжигает, когда ты находишься чересчур близко, а он постоянно был очень близко. Ведь что интересно, что когда он только стал вот придворным живописцем, ему король выделил мастерскую во дворце, и мало того, он поставил там свое кресло в мастерской и имел ключ от мастерской, и почти каждый день приходил скучающий король. Посмотреть, как он работает. Ведь смотреть, как работает человек, так интересно со стороны. Смотреть, как вода бежит,
Можно бесконечно.
Бесконечно.
Как работают другие.
Да, да, да. Ну и потом это волшебство, он же все-таки интересовался изобразительным искусством и, наверное, испытывал невольное удовольствие. И практически каждый день, когда у него была возможность, он приходил, открывал дверь своим ключом, садился и смотрел. И, наверное, за время работы обменивались парой-тройкой фраз. И вот это вот все тонкое взаимопроникновение, вот это вот умение, наверное, всматриваться, наблюдать. Я думаю, что когда говорят о том, что он был флегматичным, я думаю, впадают в заблуждение. Там было сложнее все. Он был, наверное, очень закрытым и человеком таким…
Сдержанным.
Да, вещью в себе, о чем свидетельствовали все его полотна. И вся его жизнь свидетельствовала о том, что он был вещью в себе и безусловным гением во всех отношениях. Ведь когда он ушел из жизни, после него осталась библиотека в 150 книг. Для того времени это очень много, где были книги по астрономии, по физике, по истории живописи, по архитектуре, естественно, писатели. И он был дружен со многими писателями, поэтами того времени. Поэтому мы можем говорить, что он жил славное время, славный век и прожил достаточно интересную жизнь. Но что грустно, что его работы долгое время были недоступны вообще широкому кругу зрителей. Почему? Потому что они все были в коллекции дворца, к которой мало кто имел доступ. И только после того, как произошло большее с ними, как это говорят нынче, демократизация, они стали доступны широкому зрителю, и тогда произошло вот это вот откровение, открытие Веласкеса, и когда все его искусство озарило весь мир своим светом, своим цветом, своей неповторимой игрой красок. Так что Веласкес, я думаю, для людей, тянущихся к искусству, является одним из удивительнейших образцов живописи, мастерства и не только, и философичности, я бы сказал. То есть гений он на все времена, и он является одной из моих слабостей, Веласкес, потому что на самом деле в его работах есть не только застывшее мгновение, но есть проекция, проекция на будущее, потому что на самом деле интересно, знаете, когда жить? Когда ты имеешь впереди перспективу.
Цель, возможно.
Да, и цель, но когда ты вот сталкиваешься с событием, да, и понимаешь, что есть некое развитие, что есть для тебя некое будущее, некий тот шаг, который ты можешь сделать в содружестве с тем объектом, с которым ты связан, да, вот это вот делает жизнь наполненной оптимизмом, ожиданием чего-то лучшего, потому что всякий раз мы, с чем бы мы ни сталкивались, мы исходим из лучших ожиданий. Потому что худшее, оно само по себе всегда присутствует априори, да? А лучшее позволяет нам, ну, как это говорят, надежда оставляет человека последней, да? В любой ситуации мы надеемся на что-то лучшее. А вот искусство нам нужно как раз на тот случай, когда мы ожидаем чего-то лучшего. Вообще искусство, по большому счету, когда мы сталкиваемся с произведением искусства, оно позволяет нам понять лучше самих себя. Когда ты спроецируешь некие свои ожидания, некие свои умозаключения на основе творчества Веласкеса, ты понимаешь, что есть возможность соприкоснуться с гармонией мира. Ты понимаешь, что есть нечто более высокое, нечто более глубокое, чем свойственно тебе, чем доступно тебе. Для меня вообще искусство носит, вот для меня лично, носит очищающий характер. Я вот люблю приводить такой пример. Мы знаем гигиену тела. Мы моемся, умываемся каждый день, да? Там с какой-то регулярностью ходим в баню, условно, в парную там и так далее. Что же наша душа? Что же наш внутренний мир? Почему мы его не подвергаем вот какому-то очищающему душу? Мне кажется, что вот искусство, оно позволяет нам лучше понять себя, отделившись от повседневной действительности. Вот когда погружаешься полностью в мир искусства, когда ты живешь в этом пространстве, ведь когда ты смотришь на картину Минины, ты начинаешь, ты перестаешь быть самим собой, ты начинаешь жить теми ситуациями, пытаясь спроецировать свои ожидания, что произойдет в следующий момент, как они живут вообще, поставить себя на место хотя бы на чуть-чуть, и ты перестаешь быть самим собой, и у тебя есть возможность взглянуть на себя извне. И вот мне кажется, что искусство – это гигиена души своего рода. Понимаете, вот позволяет нам ощутить или произвести некую вот такое омовение души, что ли. И вот в этом смысле переживание, вот как Пушкин говорил, над вымыслом слезами обольюсь, вот когда ты живешь в этом пространстве вымысла, в этом параллельном мире, ты более трезво смотришь на тот мир, в котором ты живешь постоянно, потому что иначе у тебя замыливается глаз, и для многих существование превращается в некое подобие беличьего колеса, в котором ты бегаешь, и не осознавая себя. Не случайно, вот я люблю цитировать Гурджиева, который говорил, что надо вспоминать себя. Потому что мы во многих ситуациях живем на автомате. И тогда, когда соприкасаешься с такой личностью, с такой удивительной и жившей достаточно трудно, я думаю, ему все было очень непросто. Представить себе, в каких оковах он постоянно находился, он по минному полю ходил каждый день. Понимаете, всегда нашелся бы человек, который не свергнул бы его с этой высоты. И все-таки он устоял. И мало того, он не просто там лавировал и балансировал, а он создавал, он еще и творил и оставил после себя такое изумительное наследство. Дай Бог каждому из нас.
Спасибо, Александр Иванович. Прям бальзам на душу посреди нашего паскудства. Такое послушать. Спасибо вам большое. Приходите еще.
Я с удовольствием. Ну, мы теперь как бы уже
дорогу разведали.
Да. Познакомились. И я думаю, у нас будет не один повод.
Ещё. Спасибо.
Всегда рад.
А на сегодня все. До новых встреч.